Здравствуйте, друзья! Мы с вами очередной раз встречаемся в прямом эфире канала «Голос Силиконовой долины». Так и хочется сказать, что на весь крещеный мир забабахали мы эфир. Вот в этом эфире мы с вами встречаемся. Тут у меня вопросы сейчас, окошечко отдельное есть, будут появляться. Обычно там сначала приветы, а потом уже вопросы. Ну, вот чего будет в окошечке, то и увидим. Так, ну что, у нас событий таких особых на неделе. Я бы сказал, что ничего такого сильно примечательного не было. Было обещано, что вот на этой неделе, а ведь уже пятница, друзья, уже пятница. Ну-ка, давайте я, пока мы тут с вами сидим, гляну, что там получилось-то. Потому что было обещано, что именно на этой неделе господин Кушнер, который много чем занимался в нынешней администрации, и что-то у него пока ничего не получилось. Хотя нет, был один момент, он там участвовал в реформе криминального законодательства, уголовного, так можно сказать, да, и там вот что-то такое было, был некий прорыв с его именем связанный. А так, в основном, вот то, что ему там поручалось, ну, конечно, свежий взгляд, но поскольку отсутствие такой компетенции серьезной, то вот у него и не получалось. Вот я смотрю, сегодня пятница, ничего такого в новостях нету. Я могу пойти сделать поиск на слово. Давайте я прямо напрямую напишу Кушнер. Кушнер и напишу immigration. Вот тут прям без меня уже есть. Кушнер, immigration. Знаете что? Так, со вчера какая-то новостишка есть. Ну, давайте глянем. Так что это вот единственное событие, которое должно было бы так что-то для нас представлять серьезный интерес. А, тут написано, что пишут так, это пишут вчера, что предложение Кушнера по реформе иммиграционной системы США, еще как бы ему предстоит еще, так сказать, появиться, но уже собираются, уже такой холодный прием, ледяной прием, так, icy reception, от многих иммиграционных групп. Значит, ну и пошло, и поехало. Но я думаю, что существенно то, что в первой фразе, что, в общем-то, так мы его и не увидели. Так мы его и не увидели. Это сложная тема. Это не то, что, знаете, вот там привести одного там человека, и вот он, пусть он даже там мультимиллиардер, там, и даже еврей, понимаете? Вот маловато будет. То есть это очень-очень сложная система. Поэтому мы возвращаемся к вашим вопросам. И тема была, что, собственно, у нас на неделе могло бы быть. Ну, вот ничего такого не было, хотя, как бы, ожидания были, спекуляции там и так далее. Давайте посмотрим. О, уже вопросы набежали. Так, пошли смотреть. Доброго времени суток. Привет из Москвы, Хайфы, Питера, Барселоны, Уфы, Иркутска. Так, что у нас еще? Как проходит медкомиссию на права? У себя не ответил на одну из 19 цветных картинок. Дальтоник. А также, какие обследования проходят, когда получают неиммиграционные иммиграционные визы? Я пытаюсь вспомнить, как это было в наше время. Я не знаю, какая там ценность моих, так сказать, воспоминаний. Но, в принципе, когда вы идете в вот это вот ГАИ американское, там, ГИБДД, да, этот DMV называется, Department of Motor Vehicles. Вот, вы туда приходите, и там, когда с человеком разговариваете, у него прямо за спиной висит там, он говорит, вот это скажи, вот это скажи, вот это скажи. Если вы так более-менее там, сколько-то ошибок там не совершаете, то дальше и идете, прямо на месте. Но если какие-то тонкости, тогда вас посылают уже к врачу, а уже там у врача там вам что-нибудь померяют и как-то так сделают и так далее. Поэтому я, честно говоря, не видел, чтобы там какие-то были проблемы, и чтобы надо было именно к врачу ходить. То есть мне не приходилось. Когда получают визу, это форумный вопрос. Я как человек, который уже 30 лет назад проходил все эти обследования, ну что я сейчас скажу? Так, Привет из Уфы, привет из Трака, говорят. Трак это не город, друзья, это то, откуда нас смотрит зритель на ходу. Получится ли посмотреть результаты грин-карт лотереи с телефона? Ну, это интересная тема, потому что как бы она дискутируется периодически, и выясняется, что некоторые люди с телефона не могли, а с компьютера посмотрели через нормальный браузер. Но очень многие так, в общем-то, и со своих девайсов через браузер добирались и смотрели. Поэтому я думаю, что шанс такой есть, что вы на что-то нарветесь. Ну, скорее всего, незначительный. Хотя это бывает. Иркутск, Пятигорск, Одесса, Италия, Великий Новгород. Так, тут у нас Дмитрий Иванов. Он у нас будет модератором. Сейчас мы его произведем. Вот, мы говорим, тут у меня окошечко. Эд-модератор. Значит, у нас Дмитрий будет новым модератором. Дмитрий, вы мне напишите в скайпе, так? А я вас включу в группу. У меня есть группа для модераторов. Вы пока сегодня не очень модерируете. Просто мы сегодня вас произвели в это, как сказать, звание. А вы просто потом в группу зайдете и посмотрите. Пока осваиваетесь. Группа в скайпе, там ребята расскажут, как чего. Там инструкция есть для модераторов. Доброго дня, Михаил. Какие новости за последние полгода, по настроениям и срокам и B2, и консулярный процессинг в России после Permanent Approval? Юленька, я периодически приглашаю там иммиграционного одного адвоката, Светлана Каф ее зовут, и она вот отвечает на такие вопросы, поскольку, ну, как бы внутри там находится. Я в лучшем случае могу пересказать то, что я от нее слышал. Но вот на эту тему я не помню, чтобы был разговор какой-то. Добрый день, Михаил. Если получить американский диплом, участь в Украине. Двойная программа. Это кидалово. Адам, ну вы взрослый человек, но это кидалово. Можно ли будет подаваться на годовую визу на работу, которая дается автоматом после американского вуза? Да нет, конечно. Я же говорю, кидалово. Так, привет из Ульяновска. Ждем результат грин-карт. Очень надеемся и ждем. Я вам скажу, Адам, возвращаясь к Адаму, я скажу, что меня просто поражает вот тот уровень наивности, который присутствует у невероятного количества людей, которые деньги платят, причем иногда существенные деньги, вот на таком разводе, когда тебе говорят, что вот у нас там что-то такое совместная программа там или что-то. Я рассказываю иногда историю, как у меня девочка была, тут в школе училась, она приехала из Нижнего Новгорода, и там закончила какой-то, ну, может быть, университет, да, и значит, я спрашиваю, а специальность какая? Она говорит, я вот дипломат, я закончил там дипломатическое, что, международные отношения. И я говорю, помилуй, я говорю, ты училась в Новгороде на международных отношениях, я говорю, и что ты себе думала? Ты думала, что тебя пошлют в посольство Российской Федерации куда-нибудь, в Таиланд? Я говорю, куда? Что? Она говорит, конечно, говорит она, нам говорили, что мы учимся по программе МГИМО. Понимаете? И это, ну хорошо, ей там 17-18 лет, она не соображает по жизни ничего и так далее, но у нее же родители есть. И вот, правда, ну что же так вот. Привет из Ульяновска. Ждем результаты грин-карт. Очень надеемся, ждем. Читали это мы так. Хорошо выглядите. Шалом, говорят нам. Воистину шалом. Так, как проверить свой уровень английского? Сейчас учу активно. Хотелось бы проверить сегодняшний уровень и через полгода, например. Юль, знаете, что делаете? Возьмите какой-нибудь текст. Текст возьмите такой общеразговорный, какой-то общеполитический. Ну вот отправляйтесь там на CNN.com и возьмите какую-нибудь новость. Можете международную. Вот, и запишите себя, как вы читаете эту новость. Просто читаете с листа. Так. Через полгода, а можете через месяц, а можете через три, в любой другой момент, заходите снова на CNN и читаете какую-нибудь новость. Можете ту же самую прочесть. Но я просто боюсь, что вы отработаете этот текст, и он как бы за счет многократных повторений может лучше звучать. Вот. А вы возьмите какой-то так похожий, но другой, и еще раз прочтите. И вы увидите, вы не представляете, какая разительная будет разница, если вы все это время будете заниматься, вы увидите, какая будет разительная разница. И язык сам по себе не должен быть вот таким, знаете, вот как люди там в кино разговаривают. Ну, у меня свежие, так сказать, впечатления от того, что мы последние два дня интервьюировали разных людей. Вот 10 человек, мы переговорили с 10 человеками, я и Анна Леонидовна в нашем офисе, женщина. Мы разговаривали с ними. Они практически все, ну, не 100%, ну, не знаю, там, 8 из 10, они с иньязом. В разных местах закончат, там, не знаю, где в Питере, где в Киеве, там, еще какие-то вот иньязы. И ни один из них не говорил так, чтобы сказать, о, смотри, прям американец, или там, о, смотри, настоящий англичанин. Они прекрасно говорили на английском, они свободно говорили на английском, абсолютно на любую тему. Они говорили, они не лезли за словом в карман, они не делали никаких грубых ошибок, они изумительно говорили по-английски. Но они не говорили, как американцы или канадцы. И в итоге вот женщина Ирина, которая в Канаде живет, и которую мы в итоге выбрали, вот она в понедельник начнет у нас работать, Ирина говорила по-английски буквально как американка. Потому что она питерская, она 20 лет уже в Канаде живет. Но вот у нее как-то она в среде, она где-то этого подхватила, плюс какие-то способности, наверное, и так далее. Но просто я к чему говорю. Да и не нужно. Чтобы вот люди слушали вас и не могли понять, вы американка, или вы австралийка, или вы там, может быть, из Южной Африки. Понимаете? Этого не нужно никому. Прекрасно говорят люди на языке, замечательная грамматика у них, замечательные они с временами, с построениями, любыми конструкциями и так далее. И они не звучат, как американцы, нет. И это нормально. Абсолютно. Поэтому смотрите, вот, чтобы вы... Когда читаете для тех, чтобы было гладко, чтобы вы понимали, что вы читаете, чтобы вы интонационно, как бы, и так далее, вот и все. Вы сами, вам не нужно, чтобы кто-то вас там извне проверял. Вы сами себе проверяете. Из Киргизии у нас приветы. Может ли быть знание иврита, кроме русского и английского, плюсом при поиске работы? Есть ли еврейские организации, в которых можно устроиться со знанием иврита, свободным? Спрашивает Иван. Это, знаете как, надоело жить в Рязани, вот купить, глотая пыль. Сделай Ване обрезание и поедем в Израиль. Такая частушка была. Но, значит, что тут сказать? В Америке еврейские организации общаются на английском. Я не думаю, что там где-то есть вообще... Кто-то, кто знает иврит. Может быть, в синагоге там какой-нибудь раввин. Ну, то есть, раввину положено. Да, раввин, наверное, знает иврит. Но чтобы, допустим, он на нем разговаривал с кем-то вот так, я даже себе представить не могу. То есть, за пределами синагоги, если где-то... На эту тему есть масса анекдотов разных. Там, вот. Но знание иврита... Скорее, знание иврита поможет устроиться просто в какую-нибудь израильскую компанию. Их здесь много. И у израильтян есть такая солидарность. То есть, они любят, как бы, чтобы там пришел человек, который тоже из Израиля. У них такая как-то вот... Есть такое, я замечал. Вот. Но... И это может пригодиться, да, потому что они могут там на ланче там или еще где-то, они могут там болтать на иврите, если пришел человек, который тоже владеет ивритом, это может быть таким как бы социальным плюсом. Социальным. Если речь идет о просто, например, ну скажем, допустим, у них аутсорсинг там в Израиль, да, там все на английском. То есть израильский хай-тек работает на английском. Так, мое понимание. Тут много израильтян. Много компаний, очень приличных иногда, которые израильтяне организовали, не только в софтвере, но еще в хардвере и так далее. Одесса на связи. Работаю тестером, ищу пути эмиграции. Есть страх, что навсегда останусь в России. Мне уже 25. Анечка, ему уже 25. И у него есть страх. Да, мы с Анечкой хотели бы быть 25, особенно я. У него страх, что... Такое ощущение, что жизнь летит, а я все еще здесь.
У меня тоже такое ощущение было в 25.
И у меня было. Да. Не в смысле, что я еще здесь, а ощущение было, что уже 25, а да. И что?
И что, да. Было,
да.
Было.
Послушайте, это характерное...
Это проходит в 40, все нормально.
Ну, я могу и дальше добавить к 40. Могу сказать, что 25 это был первый раз, когда мне в день рождения стало грустно. Уже до этого я как-то радовался. Когда мне 30 исполнялось, мне казалось, что уже там жизни нет за этими 30. Тоже такое было, да?
Ну, казалось уже, да.
Да, хорошо. Уже за 30. Потом смотришь, там вышел на оперативный простор, нормально. Потом, значит, Анечка, а давайте там со мной посидите там, берите стульчик. Вот, и креслица хорошая. А то говорили, что в прошлый раз я Анну Леонидовну куда-то там на каком-то маленьком... Так, вот кадр, же... вот кадр. Так, заходим в кадр, заходим в кадр. Анечка,
да.
Вот какое впечатление было от того, как девочки там говорили, ну, в основном девочки, когда мы интервьюировали, как они по-английски говорили?
Я была поражена, насколько прекрасное у всех произношение вдруг стало. В те времена, когда я еще жила в России и училась английскому там с нашими преподавателями, я прекрасно помню, что произношением хорошим мало кто мог удивить. Да. А сейчас вот мы интервьюировали человек, наверное, 10, да?
Да. Ну, они в основном иньязовские, то есть им положено.
Наверное.
Но меня больше поразило, насколько они легко включались на любую тему.
Абсолютно.
И вот у меня легкость, я в восторг привела. Слышно, что они говорят, они не говорят, как англичане или американцы, но они говорили здорово. И вот это, знаешь, такое ощущение, что все теперь по-английски хорошо говорят, знаешь?
Да, наверное, это... Но... возможности, которые нам открывает YouTube, я так думаю, все-таки. Потому что теперь можно услышать и речь, и попрактиковаться, и люди, наверное, ездить стали везде.
Да, конечно, сейчас можно поездить, да. Так нет, так сейчас там на многие виды работы ты и дома не устроишься без английского.
Да.
То есть это стало, конечно. В наше-то время, знаете, в некоторых специальностях, например, вот, допустим, официант где-нибудь в интуристе, так ему лучше бы и не знать. Потому что там ГБшники следят, чтобы они там, не дай бог, там что-то не нафарцевали или там какую-нибудь там пропаганду, какую-нибудь западную там в карман не положили и так далее. То есть люди говорят, а мне лучше так вообще, чтобы никто и не заподозрил, знаешь, что вошел в сношение какие-то с иностранцами. Хорошо. А так вот в целом, если в мировом масштабе?
А в мировом масштабе вообще все замечательно. Мы о чем?
Про 25 лет.
А, про 25 лет, да.
Да.
Ну, мы уже все сказали.
Ну, то есть, все нормально у парня.
Все нормально. Пусть не переживает. Я же говорю, в 40 лет пройдет ощущение.
Да, тут вот Иван спрашивает, если он свободно владеет ивритом, то есть ли с этого, можно ли с этого что-то иметь?
Да, можно уехать в Израиль.
Нет, подожди, имеется в виду в Америке.
Вряд ли. Я скажу вам так, что многие люди в резюме все время норовят написать. У меня там 2 или 3 языка. И начинают перечислять, например, русский, украинский и английский.
Да.
И практически в 90 случаях я просто убираю эту фразу, потому что никого не интересует.
Да. Анна у нас делает резюме для практикантов, когда они на практику идут. А вот ребята, которые с иньяза, они там все норовили написать, что они еще знают. И там у кого турецкий... А у кого немецкий?
Как ни странно, турецкий и немецкий я всегда оставляю, потому что если он идет вкупе с английским и еще с русским, я тогда перечисляю уже все подряд, тогда этого человека можно двигать немножечко в другом направлении. Турецкий почему-то здесь востребован.
Да. И бразильский, португальский очень востребован. Да. Для тестировщиков. Так, что у нас теперь? Работаю тестером, ищу пути иммиграции. Я хочу сказать, что лучше бы вы, конечно, работали программистом. Да? И искали пути эмиграции, это было бы попроще. Так, скажите, говорит, а вы ходите в кино? Не ходили на «Мстителей»? Неуловимых?
Каких?
Каких-то, может быть, какие-то американские «Мстители» вышли?
Может быть, он даже и не так называется.
Да. Как в Калифорнии обстоят дела с разными катаклизмами? Землетрясения, торнадо, наводнения и просто клизмами. Просто с клизмами свободно. Так, а вот с другими катаклизмами как у нас?
Землетрясения бывают.
Торнадо
у нас как-то не практикуются.
Да, не прижились.
Наводнения тоже бывают.
Местами. Надо место там, знать.
Речка разольется какая-нибудь.
Бывают какие-то сильные дожди, и какую-нибудь подстанцию затопит, и потом полгорода света нет. Вот у нас так бывает. В Сан-Хозе есть какая-то подстанция, в низинке стоит.
Вот там, в том же Сан-Хозе, в прошлом, или позапрошлом году, когда там подтопило Алмаден, вот эту эрию.
Да.
И даже сделали сюжет в новостях. Пришли мужики с лодкой, сели в лодку, показали улицу, а потом Из лужи выплыли и пошли пешком.
Прям как в Хьюстоне.
Да.
Так, хорошо. Возможно ли совмещение учебы в нашей школе и работой?
Конечно.
Ну, у нас есть вечерний класс, вот они все и совмещают. Работа и при этом, может быть, сидеть с собственными детьми. Ну, конечно, для этого вечерний класс, да. Так. Спасибо за ваше видео, говорит, очень мотивирует. А, Леонид, от меня вообще есть мотивация внутри офиса?
Постоянно. Каждый день.
Позитивная?
В большинстве случаев, да.
Вот. Так. Иногда, когда начинаешь забывать цель, ваши видео помогают ее вспомнить. Плюс отлично заходят, как подкаст, пока в спортзале занимаюсь. Я хочу сказать, что я, когда вам это помогаю вспомнить цель, я заодно вспоминаю и свои. Потому что, так, знаете, забегаешься, а как начнешь про цель говорить, и потом, знаете, я люблю послушать, что у меня получилось, и говорю, как мужик закрутил, понимаешь? Думаю, вот, особенно, когда через пару-тройку лет что-нибудь послушаешь, думаешь, сейчас бы так я уже не сказал. Как вот, понимаешь? Спрашивают, как сделать первый миллион? Друзья, я уже записал все. Я уже весь футич записал, там сразу про два первых. Отдал на монтаж Денису, он в Белоруссии живет. И вот скоро будет. Ну, у него там какие-то дела, ему надо разгрести. Я надеюсь, что скоро будет, если он меня не заставит только переписать половину. Потому что там получилось так, что я когда записывал, у меня вот этот девайс, на который звук пишется, я забыл его включить. Точнее, я его включил, но на 50%. Надо было два раза кнопку нажать, а я только один нажал. Поэтому оно не записалось. Вот, но писалось на камеру. Ну, в общем, посмотрим. Уже все там. Уже все прямо там. Что-то пропало.
Мы исчезли.
Мы куда-то исчезли. А, сейчас мы секундочку. Пойдем посмотрим, почему мы исчезли. Да. Так.
Так, почему мы исчезли? Мы тут исчезли.
Да.
Так. Сейчас вроде уже не исчезли.
Нет.
Сейчас. Нет. Почему-то вдруг исчезло. Я не знаю, почему. Мы через камеру снимаем. Я ее включил, выключил. Не должно было ничего исчезать. Но почему-то вдруг исчезло. Так. Едем дальше. Значит, так. Здравствуйте из Кишинева, из Бишкека. Жанночка, сдашь мне, пожалуйста, мои отчетки там лежат возле лэптопа в офисе. Да, значит. Итак. Салам из Бишкека. Воистину салам.
Привет соседям.
Да, из Алматы.
Из Алматы.
Да. Так. Да.
Спасибо.
Так, теперь, значит, тут у нас производственные вопросы решаются шепотком. У нас на Далласчине прямо ДПС называется. Department of Public Safety. Это вот то, что у нас DMV.
А
у них дорожно-патрульная служба. Так. В каком городе лучше открыть представительство в направлении разработки мобильных приложений? Это вот тот молодой человек, который 25 лет. Где сейчас все обмируют и какие перспективные места? Так всюду, по-моему, обмируют, мне кажется. Где бабки есть, там обмируют.
Зависит от... Если вы про то, где офис лучше иметь, так лучше там, где дружелюбно к бизнесу относятся. Например, в Техасе. А если вы про то, где лучше инвесторов искать, так, наверное, здесь.
40% мирового инвестиционного капитала находится вот тут, вот,
да,
вот в радиусе там, 20 миль от того места, где мы сейчас находимся. Поэтому еще получается такая история, что инвесторы любят, чтобы офис компании был где-то рядом, чтобы можно было зайти на недельки там, или там, кофейку попить и так далее. Поэтому очень многие стартапы, которым нужны деньги на развитие, они вот тут открываются, да. Есть недорогие варианты там с инкубаторами всякими, с коворкинг спейс там и так далее. То есть можно так тоже. Что вы думаете о скандале с Asian American Kids в Нью-Йорке? Слышал что-нибудь?
А что с ними?
Так я не знаю. Случайно наткнулась на Ютубе, вот линк. Линка нету. Хорошо. Можно ли получить визе через Южкорею?
Задача.
Задача, да. Вот это зрители, может быть, подскажут. Так, из Киева, из Санкт-Петербурга, Астаны, Туркмении, Пятигорска, шалом. Уже как, давно ли по-испански вы начали петь? Помнишь там, там? Ответь, как там? Да, ну, в общем, давно ли шаломы пошли из Пятигорска? Так. Наконец попал на прямой... А, нет, книги, вопрос. Какие-то книги посоветовать по изучению сферы инвестиций? Я понятия не имею. Вот уж понятия имею. Если вас стартапы интересуют, то есть очень много блогов на эту тему, видео очень много и так далее. Ну, я бы вот на вашем месте просто разбирался бы с тем материалом, который есть. Его очень много есть. Наконец-то попал на прямой эфир. Да, друзья, это не каждому удается. С удовольствием смотрю вас уже год. Жалею, что не узнал о вашем канале раньше. Я вам подскажу, Антон, все записано. Так, все, что было раньше, записано, можно посмотреть. Так, из Новосибирска нам привет. Веселенькая рубашка на вас. Иначе, говорит, там, говорит, у вас есть, говорит, веселенький ситчик? Говорит, есть, говорит, обхохочетесь. Вот, рубашечку, да, мне нравится. Друзья, все, что у меня в жизни есть, это рубашки и красный Мерседес. Причем рубашки мои, а красный Мерседес придется вернуть ровно через 2 года. Поэтому, а деньги уже все, а деньги ушли, а Мерседеса нет. А рубашки останутся. Так. Привет из Нюрнберга. Боже. Это так связано как прямо с Нюрнбергским процессом. Там военных преступников судили. Вы говорили, что крупные компании Apple, Google и так далее активизировались. В Германии они тоже активно набирают персонал. Ну, видно, деньги есть. Так, я понимаю, да? Когда денег нет, кто же нанимает-то? Еще такие бабки платят. Здравствуйте, Михаил. Заканчиваю Ростовский-на-Дону университет. ДГТУ. По специальности защита информации. Так. Подскажите, есть ли работа в Америке с такой профессией? Конечно, есть. От русских хакеров-то. Сейчас все защищаются. Поэтому вы как человек, как бы, с внутренним знанием, так сказать, мне кажется, даже больше ценитесь, чем
ценно,
местный.
Ценно,
очень, да, ценно. Очень ценно, очень ценно. Сейчас паранойя по этой части, потому что со всех сторон пишут, тут украли, там украли, из банка украли, там из Гугла за деньги, правда, или там с Фейсбука скинули, ну, вроде как украли. В общем, со всех сторон крадут, и это очень актуально. Главное, чтобы вы не просто бумажку имели в виде диплома, а все-таки что-то знали тоже. Как можно узнать цены на обучение в вашей школе? Эльвира, я вам скажу такую вещь. Человек, это как бы такой тест на профпригодность. Значит, вот можно погуглить, можно вот прийти на сайт школы portnov.com. Я подсказки даю. Вот, и там есть прямо вот, ну, абсолютно все. Там есть каталог, там разные курсы, каждый курс сколько стоит, сколько берется там из этой суммы, сколько в разные фонды идет, которые там положено отчислять и так далее. Все как бы... Готовимся к переезду по грин-карте через месяц, видимо, по лотерее. Так. Скажите, пожалуйста, хорош ли Сакраменто для старта? И сильно ли отличается климат от Силиконовой долины? Я считаю, что хорош. Правда?
Хорош.
Очень хорош. Там он становится все более и более популярным. Там есть блог, вот на Ютубе есть блог такого Ильи Карифана, который там, можно сказать, крышует местный процесс. Очень хороший парень, симпатичный. По климату отличается от Силиконовой долины, там жарче. Там, мне кажется, больше по суше, может быть, немного по суше. И там, конечно, температура повыше будет. Вот. Но вообще нормально. Там недорого, там жилье втрое дешевле, чем здесь, если снимать. А если покупать, так может и в 5-6 раз дешевле, в 7. Привет из белорусов, из Мейна. Так, что-то опять камера наша не хочет показывать. А что такое? Я вообще поражаюсь. Почему она так странно устает, что ли? Так. Ну-ка. Я не знаю. Такого еще не было, друзья.
Это я.
Такого еще не было, чтобы наша камера так перегружалась. Слушай, действительно, вот как админ уехал на пару дней, так все. Измейно. Что вы думаете о слухах присоединения Беларуси к России?
Поговаривают?
Ну, не конечно, знаю. Поговаривают. В том смысле, что сигналы как бы Путин подает. Да.
А Белоруссия? Согласна?
Ну, кто ее спрашивает? Кто ее спрашивать будет? принципе-то? Ну, представь себе, что вот неужели Путин там будет батьку спрашивать? Есть такие слухи. Я не знаю. То есть, безусловно, у них абсолютно не, как бы, не застоится, да? Если они придут к такому выводу, что хотят присоединить, они присоединят, то есть, как бы, разыграют так же, как там с Крымом, с Донбассом там, и так далее, им не привыкать, вот, легко, вот. Вы когда сказали, что из Мейна, я думаю, присоединение к Германии, нет, ну, вот это, конечно, было бы странно. А к России? Ну, они же любят вождя именно за то, что он земли собирает, понимаете? Вот, так что, да, берут на работу в Oracle украинский офис, плюс играю в Green Card. Как вы считаете, если выиграю и уеду, компания предоставит работу в США? Так как зарплата в Украине 2000 в месяц, в США 7000 в месяц. Я вам скажу такую вещь. Если вы реально зависите от того, предоставит ли вам компания работу в США, не надо вам в США. Вот просто оно вам лишнее. Понимаете, вы не хотите жить в стране и зависеть вот от этого. Понимаете? Такая зависимость полностью убивает саму идею иммиграции. Поэтому предоставит, вы подумаете, может брать, может не брать. Может быть возьмете, а через 3 месяца на месте сориентируетесь и уйдете куда-нибудь. Это ваше дело такое, знаете. Но переживать на этот счет или как-то рассчитывайте на себя. Вчера девушка в группе Фейсбука спрашивала об Америке. Она стюардесса в Дубае. Вот ее мое. Хочет иметь визу через учебу в университете, потом остаться. Говорю, ищите Михаила Портного и Марину Могилку. Ну, Портного искать бессмысленно, поскольку как бы у меня другая фамилия в целом. Так.
Не в целом, в частности.
И в частности другая. И Марину Могилку. А, при том, что она Могилко. То есть могут возникнуть трудности в поиске. Но с меня толку мало, если она хочет через учебу остаться в США, потому что через учебу у нас она в США не останется.
Есть Татьяна. Татьяна какая-то.
Татьяна есть, да. Угу. Которая у нас рассказывает про визы, про учебу в США там, и так далее. Да. Татьяна Богданова. Если вы на нашем канале поищите на Татьяна Богданова, вот это тот человек, который ей может сгодиться. Верю ли я в глобальные изменения климата? Считаете ли вы это реальной угрозой или просто выдуманная сказка? Я понимаю, кому выгодно говорить, что это сказка. Я понимаю, кому выгодно накручивать, что это угроза. Понимаете, это вопрос такой денежный очень. И в ту сторону, и в эту. Поэтому никакого научного знания у меня нет. Вы поймите правильно. Вот. Доверять в этом смысле политикам я не доверяю. Ни тем, ни этим. То есть, я думаю, что, безусловно, человечество уже в состоянии своими действиями повлиять. То есть, мы знаем, что мы своими действиями уже повлияли, скажем, на толщину озонового слоя вокруг планеты. Мы это знаем. Да, вот. Поэтому мы видим, как загрязняются океаны. Мы видим, как там, я не знаю, посмотрите, как в Китае, какие кадры показывают, они ходят там все в масках, там такая задымленность и так далее. У нас до Америки доносит, есть места в Калифорнии, куда какие-то воздушные потоки идут из Китая, и там просто какие-то бумажки несут, какие-то пакеты полиэтиленовые и так далее, через Тихий океан переносят. Поэтому, безусловно, мы как бы сказать, сознательное человечество хотим свою планету сберечь. То, что, вот, скажем, там потепление и похолодание всегда были и в истории. То есть, вот документировано много. Поэтому связано с тем или связано с этим. Ну, если даже не связано абсолютно напрямую, то косвенно, безусловно, что-то, какая-то связь есть. Поэтому так я думаю. Я вообще, на самом деле, когда об этом думаю, то я считаю, что Соединенным Штатам, которые сегодня как бы лидируют в плане там всяких технологий таких экологических. Если мы отдадим лидерство куда-то еще, если мы скажем, нам это неинтересно, это все выдумано, это не, то завтра мы покупать будем эти технологии. Понимаете, поэтому как бы я бы тратил деньги на это. Я считаю, что это хорошая трата денег. Это лучше, чем там на ракеты какие-нибудь. И там, не знаю, на что они умудряются потратить. Я на вахте до 15 числа. Ничего себе. Это там с рындой, там бум-бум-бум, да, там в колокол. Результаты розыгрыша хочу дома с супругой проверить. Как-то надо будет неделю свое любопытство сдерживать.
Неделя осталась.
От 7 до 15. От 7 до 15 ему надо неделю сдерживать любопытство. Ну, послушайте, а что, на вахте нельзя там выпить или что-то? Как ты считаешь, на вахте?
Выпить с целью...
Забыться.
Забыться.
Опять наша камера. Слушай, такого еще не было. Наших.
Может быть, это моя...
Наших. Не, ну подожди, ну так же тоже нехорошо получается-то.
Может быть, у нее с питанием что-то?
У камеры?
Да.
Ну, ты знаешь что? Я могу вообще выдернуть шнур питания, если на то пошло.
Давайте, пусть пока на батарейках пожужжит.
Да. Так, друзья, мы переходим...
Ну, мы в эфире, да?
Мы в эфире, равно, в эфире. Да? Мы перейдем на вещание на батарейках. Я не знаю, что могло произойти. Это очень странно. У нас батареек много. Господи, да что ж такое-то, ё-моё? Глобальное изменение климата. Да. На вахте он не пьет. Так. Бизнес по дизайну интерьеров. А мне показалось, по дизлайку интерьеров. Думаю, что же за бизнес такой? По дизайну интерьеров. Могу ли я заниматься бизнесом в США без лицензии? Или эта область все-таки лицензируется? Можете заниматься без лицензии. Архитектору нужна лицензия. Или там structural engineer нужна лицензия, которая там нагрузки рассчитывает на сваи, опоры всякие и так далее. А по дизайну ничего не надо. Такой вопрос. Куда пойти жить в Сан-Франциско или Нью-Йорк, если человек выиграл грин-карту с хорошим английским? И вы и там не потеряете. Вот, может быть, в Нью-Йорке хороший английский меньше возможностей применить, хотя и в Сан-Франциско тоже там сильно вы некого впечатлять, понимаете, там народ такой, там мало говорящих хорошо на английском. Но так, по большому счету, и там дорого, хотя в Нью-Йорке есть места дешевые, но иной раз и не захочешь в таком. Ну, в общем... А что вам видно Нью-Йорк или Сан-Франциско? Что вы так прицепились к этим двум? Поезжайте куда-нибудь еще. Поезжайте в Сиэтл. Поезжайте в Денвер. Поезжайте в Филадельфию. Поезжайте в Орландо, в Атланту. Я не знаю, так много всего. Вон в Даллас поезжайте. Да. Вы определитесь с профессией. Потому что на уровне хорошего английского вы можете где угодно жить. Вот, а там, если вы нефтяник, может, вам в Хьюстон, понимаете? Если вы там компьютерщик, может, еще куда? В интернете и в СМИ, в частности, часто можно услышать утверждение, что ислам – религия мира и добра. Согласны ли вы с данным утверждением? Спасибо. Это все зависит от интерпретации. Абсолютно любая концепция может быть истолковано в ту сторону или в эту. Поэтому, если мы посмотрим, например, на, скажем, учение Христа, да, который учил там, что ближнего надо любить. И дальше вы увидите крестовые походы, вы увидите сжигание на кострах инакомыслящих, вы увидите столько крови, сколько ислам никогда в жизни не пролил и даже представить себе не мог, и так далее. Поэтому... Это все вопрос интерпретации, понимаете? Вот сегодня у нас, там, скажем, христианство вполне мирное, понимаете? Но это было не всегда. Вот, и я рассказывал, я еще раз расскажу, когда я был еще мальчиком, это был год где-то 66-й, там, 67-й, я слушал так, подслушивал «Радио Свобода», и там разговаривали с каким-то кардиналом ватиканским. И ему этот, кардиналу, журналист говорит, скажите, говорит, там, почему во время Второй мировой войны все христианские конфессии спасали евреев, а вот вы, католики, вы как бы нет. Тот говорит, если бы сейчас, говорит он, это произошло, Холокост, то мы бы тоже спасали. Но на тот момент, говорит он, мы исходили из того, что евреи повинны в смерти Христа. Мы говорим о середине 20 века. Понимаете? Вот вам религия мира И вот вам, собственно, Иисус Христос, и вот вам любовь. Поэтому вопрос не в том, а другие конфессии спасали, понимаете? Это вопрос интерпретации. Поэтому, ну, ислам – религия мира. Я вам скажу, что вот я когда жил, например, в СССР, там было какое-то количество мусульман вокруг. И они все были, я вам скажу, они были гораздо более мирными, чем, например, православные. Вот мое личное восприятие. Гораздо более мирные и спокойные и татары, и там, я не знаю, азербайджанцы, и вот те мусульмане, которых я видел в Москве, были очень мирные и хорошие, совершенно очаровательные. Они, может быть, не были сильно мусульмане, понимаете? То есть, может быть, они не были там именно верующими какими-то и так далее. Это отдельный разговор. Ну, так уж. После получения диплома украинского вуза нужно проводить эвалюцию диплома или сразу с украинским ехать.
Эвалюацию.
Сделать, да?
Не нужно.
Я бы тоже не стал. То есть, если кому-то здесь будет нужно, они вам сделают там за свои $150 и все. Если какая-то работа там, где нужно, они сделают.
Там вопрос еще стоит с апостилем, который нужно делать лично где-то там, в каком-то там консульстве. И, ну, я бы не стала.
Эвалюация диплома, который сделан за пределами США, не имеет никакой ценности. То есть, эвалюацию нужно делать, когда вы тут находитесь, в американской лицензированной организации, тогда этот документ имеет какую-то ценность. Если это сделано где-то еще, то не нужно. Это просто выкинуть.
И зависит еще от профессии, и что вы здесь собираетесь делать. И очень много всяких таких деталей. Если у вас будет свободный выезд, въезд в страну, лучше с этим не заморачиваться.
Здравствуйте, Михаил. Вот смотри, интересно. Проверил недавно насчет курса QA в Тель-Авиве. 350 часов курс, это вдвое больше нашего, стоит $5150. Буду записываться и вперед. Тут стартапов полно по всей стране, особенно в Тель-Авиве. Ну, я вам советую, вы уже так, как записываться-то будете, вы уже к этим деньгам приложите некоторые усилия. Да, то есть мало да, деньгами. А так еще работаете, пошите, впахиваете. Вот там они вам на 500, на 5 тысяч они вам дают, а вы у них еще на 10 возьмите и на 25 возьмите. Не бойтесь жадничать, не бойтесь. Вас не назовут сильно жадным. Хапайте, грабьте награбленное знание у этих людей. Заплатил рубль, возьми на 3, на 5 возьми, на 10. Смотрел одного блогера. Рассказывал, что подача на политику сейчас очень сложна. А вы посмотрите 10 блогеров. А еще лучше посмотрите, скажем, 2-3 иммиграционных адвокатов. Вот. Одного блогера маловато будет. Привет из Ханты-Мансийска. О май... Вау.
В каком смысле?
Ну, это такое место необычное.
Хорошее.
Хорошее, конечно.
С коврами там... только.
А ты была там, что ли?
Слышала.
Ага. Комары есть? Да, вы напишите.
Напишите. Есть да. Комары?
Я думаю, понимаешь, как тут... Или... Я тебе скажу, в чем тонкость. Они-то к комарам-то привыкли, их комары уже не едят.
Не знаю. Я жила в кургане и не привыкла к комарам ни разу.
Да ты что?
В лес не зайдешь.
А если нужно?
Ну, мы вообще... Ну, например, идешь по грибы.
А, я понял.
А если нужно, то вообще беда.
Я однажды, было нужно, в тайге на Кольском полуострове, возле Белого моря, друзья. Я вам скажу, и это еще при том, что у меня аэрозоль была. И тоже не сильно помогло. Там они облаками такими летали. Так комары это не что, там еще мошка,
да? Да, мошка.
Тоже, да?
Да, в Тюмени мошка.
Так, друзья, расскажите, как там в Ханты-Мансийске с мошкой тоже? Что скажете на то, что за последние года богатые стали еще богаче, а бедные еще бедней? Я вам скажу такую вещь. Для богатых, они вам скажут, что это естественно. Ну, то есть, понимаете, да, то есть оно должно расти. А бедные скажут, почему бы им с нами не поделиться. Поэтому это такая вещь, когда разные взгляды могут быть, но, безусловно, мы имеем коррумпированную власть, абсолютно коррумпированную, скупленную на корню сенаторов, конгрессменов, они все живут за деньги вот этих, вот именно этих, которые богаче становятся. Вот им там маленький процент населения, но они все искупили. Поэтому они говорят, ну мы же оплатили, говорят они, Вот, да, система такая. Я вам больше скажу, она всегда такая была. То есть, никогда не было такого, чтобы, допустим, богатый говорил бы, ну, это они же бедные, надо же поделиться. Богатый может сказать, ну, знаете что, нельзя доводить до того, что они начнут громить. Да? Какие-то социальные конфликты, придется танки пускать. Вот это не хочется доводить, поэтому давайте им немножко дадим тоже. Вот немножко велфер дадим, немножко там еще что-нибудь дадим. Вот, и пусть они там уже там тихо сидят. Вот, это, конечно, это присутствует сейчас. Социальных конфликтов сейчас гораздо меньше. Но так, чтобы вот именно хотелось поделиться, тут есть еще другая проблема. Проблема состоит в том, что бедность – это не состояние кармана, а состояние мозга. К сожалению. Поэтому получается такая история. Человек говорит, я бедный, мне нужно. Этот же самый человек, если он скажет, я сегодня бедный, а завтра я буду богатый. Понимаете? Он завтра будет богатый. Не потому, что украдет, а потому, что начнет соображать, где взять. Он пойдет учиться, он пойдет, начнет соображать, он начинает заниматься карьерой и так далее. Если он смотрит телевизор, кушает пиццу с пивом или там с чипсы и так далее, и хочет быть богатым, это не получается. Понимаете? Вот проблема в чем. То есть, проблема богатых и бедных, в частности, состоит в том, что бедные как бы... Ну вот не рвутся в богатые. При том, что богатые тоже здоровы. Тут вообще речи нет об этом. Безусловно, богатые покупают себе дополнительные такие сверхбогатства. Это правда. За счет коррумпированных политиков. Вся система коррумпирована. Я согласна?
Про богатых и бедных? Да. Не во всем.
Ну, уточняй.
Я
чайку попью.
Я считаю, что все-таки упирается в возможности иногда.
Mm-hmm.
Частенько.
Конечно.
То есть, когда у тебя родители, которых были миллионы, ну неужели ж... Конечно, если ты сядешь на диван и не будешь ничего делать, ты станешь бедным, если они тебе помогать не будут. Но все-таки уровень возможностей у человека обеспеченного...
100%.
Открывает тебе совершенно другие горизонты, и ты начинаешь на совершенно другом уровне. Ты можешь биться головой об стенку, и вот из бедной семьи вышел, и можешь всю жизнь пытаться. И может ничего не произойти.
Ну, я вот что хотел сказать просто. Я согласен, это все правда. Но вопрос вот какой. Вот образование в этой стране практически доступно каждому. То есть, если ты говоришь, я хочу учиться. Я хочу выучиться. Ты можешь выучиться на кого угодно. Ты можешь выучиться на очень богатого человека. Ты можешь выучиться на адвоката. Ты можешь выучиться на врача. Ты можешь выучиться на инженера, любого.
Вот можно замечу, да. Что на врача выучиться очень сложно, если, например, твои родители не врачи или не какие-то богатые люди. Это очень дорого и долго.
Они же взаймы берут.
Что, ну, Михаил Петрович, взаймы берут, а потом выплачивают. Вон София рассказывала сколько раз.
Хорошо.
Берут 300 тысяч и потом выплачивают там, не дом себе позволить купить.
Долго выплачивают. Так не надо врачом, пусть в инженеры идет. Понимаешь? Но они же что делают? Они что делают? Они идут учиться. Это мы идем на инженеров учиться. Индусы идут, китайцы идут. А они не идут. Они идут учиться на социального работника.
Сейчас
они,
модно.
Там, где денег вообще нет. Они идут учиться на human resources. Да?
Да.
Они идут учиться на что-то такое, где денег нет, не было и быть не может. Или вот они едут в Голливуд, понимаешь? И там полный Голливуд девчонок вот с такими губами, с такими бровями, ресницами и так далее. И ждут вот, что сейчас богатство произойдет.
Да, да. Это есть.
Поэтому, а как же ты будешь богатым, если ты нищий вот тут? Но открыт путь. Он открыт. И все известно. Образование.
Правильно, они хотят образования. Дальше они начинают рассматривать, что они могут оформить. Как я уже сказала, на доктора, чтобы пойти учиться, это сразу практически
закрытая дверь. Не надо доктора.
Дальше они соображают, в чем я хорош.
Да.
Естественно, здесь упор делается на социальные науки все-таки в школах. Паблик-школах, не на математику, а именно на какая-то там социология, там наука об обществе, как она у них там, типа
да,
общество знания.
Да, да.
И вот они туда и идут учиться, потому что эти профессии всегда доступны, открыты, их полным-полно в государственных университетах. Это такая, опять же, глобальная машина собирания денег с населения. И их дальше погружают в долги, и вот он заканчивает свою социологию, и дальше ему деваться некуда.
Но общество делает очень плохую услугу, оказывает этим людям. То есть, они могли бы сказать, мы на вот это деньги даем, на это не даем. А здесь вообще бесплатно учись. Вот, допустим, там на математику, на физику учись бесплатно.
Правильно.
А то, где, допустим, мы не хотим, значит, сам плати. Понимаешь, они должны были бы денежные потоки направлять, а они грабят общество.
Плюс я что еще хочу заметить, что есть профессии, в которых ты даже не должен учиться 5 лет. Есть, здесь есть, как они называются? Типа vocational school.
Конечно.
Только...
Да, ремеслухи есть.
Ремеслухи. И они очень денежные профессии на самом деле.
Сегодня человек после ремеслухи в среднем зарабатывает больше, чем бакалавр.
Абсолютно. Потому что бакалавр раздают именно тем профессиям, с которой потом податься некуда.
Ну, во всяком случае,
это не приводит к богатству. То, о чем мы сейчас разговариваем,
да.
Все вот эти ремесла.
Иди в Сити Калыч, денег не стоит. Учись на тестера, учись на медсестру, учись на, там, я не знаю,
ты будешь хорошим мидл-классом, ты же не станешь богачом от этого.
Подожди, но ты не будешь бедным?
Не будешь.
Ну.
А потом еще бедные не стали беднее, они стали на самом деле тоже богаче, потому что...
Относительно.
Это просто гэп увеличился между ними, может быть.
Понял. Гэп, конечно, гэп увеличивается. Михаил, чисто гипотетически. Вот у нас из Баку привет. Бывали в Баку. Замечательно. Мне Баку очень понравился. Я надо бы сейчас съездить, конечно. Говорят, сейчас что-то вообще особенное. Но вот даже в СССР был совершенно невероятный город. Народ такой, ну просто класс. Там, и все пьют коньяк с утра. Ну, я в гостинице жил, там все время пили.
Не было.
Да, хорошо. Михаил, чисто гипотетически. Если бы вам сейчас было 30 лет... И перед вами стояла задача стать миллиардером, то каким бы бизнесом вы бы занялись, учитывая все ваши знания, накопленные? Чтобы стать миллиардером, не нужно моего опыта, то есть мой опыт никак не поможет, я же не стал никогда миллиардером. Вот. Но чтобы стать миллиардером...
Я столько раз слышал ответ на этот вопрос, Михаила, даже я могу ответить.
Миллиардером?
Ну, вообще, про вот это.
Ну...
Михаил всегда говорит, что у меня никогда не стояла задачи заработать там
сколько-то денег,
сколько-то миллионов.
Абсолютно.
Я искал путь, в котором, который мне позволит себя как-то реализовать и при этом еще и кого-то куда-то направить.
Но я самореализовывался через то, чтобы создавать что-то для других людей. То есть я от этого всегда тащился, поэтому на миллиарды это не тянет, конечно. Вы уже третий раз шутите насчет имени национальности Иван из Израиля. Ну, а как не пошутить, Иван? Только ленивый не пошутит. Ну, назовитесь Иоанн. Что же вы так прямо? Иван. Назовитесь Джон. Там как-нибудь. Здравствуйте, не пришло уведомление на трансляцию. Это к Ютубу. Я тут сам-то. Привет из Молдавии. А сколько нас тут на трансляции? Дай посмотрим. 655. Так. Если бы я слово «грин-карт» написал там где-то, было бы больше. Из Молдавии. Так, сколько денег требуется на все операции? Медкомиссия, консульский сбор после выигрыша грин-карты. Я удивляюсь, чего это они мне-то все это. Вот. Ну, я вам скажу такую вещь. Сколько надо, значит, вы либо тогда уже не эмигрируете, так? Либо уже скажите, сколько стоит, столько стоит. Ну, а что ж тут можно сделать? Я даже не знаю. Что думаете про закон, принятый в Калифорнии осенью 2018 года? Имя закона SB-826. Я вам скажу так, если это SB, то это не закон, это предложение. Это называется SB, это Senate Bill. То есть это еще как бы предложение, еще нет закона. Власти Калифорнии сделали женские квоты в совет директоров для публичных компаний. Хочу узнать ваше мнение. Ну еще раз, как предложение... Ну, пусть люди предлагают. Вы так странно говорите, как будто вот люди не могут чего-нибудь предложить. Ну, пусть предложат. У нас свободная страна. Предложить. А что бы вам что-нибудь не предложить? Сейчас я сделаю поиск. Да, ну это тех. Это билл. Это не закон. Понимаете, как только вы сказали, что принят закон, вы сразу говорите, что там целый штат идиотов. А на самом деле что произошло? Ну, какой-то человек или какая-то группа идиотов, или провокаторов, или там чего-нибудь еще, или они хотели в политическом, какой-то политический капитал нажить на этом, там, я не знаю, и так далее. Ну,
есть группа феминисток, они хотели...
Ради бога, еще раз, предложить закон, это не то, что закон прошел. Там на 100 законов, которые предлагаются, там, может быть, 2 или 3 пройдут.
Вообще, как правило, идеи с квотами... хорошо не заканчивается.
Нет, но, ну еще раз, это незаконно. То есть, mm-hmm. если вы уже так уже начали в эту тему, вы так немножко, может быть, разберитесь. Высоки ли шансы у Трампа победить в 2000 году?
В
20-м, да, в 2020-м. Ну, ну, безусловно, они не нулевые, да, то есть, это первое. Второе, все-таки еще очень много времени, еще полтора года. Еще полтора года, поэтому, ну, кто же вам скажет? Кто из демократов может дать ему бой? А мы еще не знаем, они же еще не все выдвинулись, кандидатуры. Я, например, не вижу никого такого, чтобы мне сильно нравился, например, у демократов. То есть, есть относительно умеренный вот этот Байден, да, относительно умеренный. Он тоже с приколами. То есть, это не то, что такой чувак, знаете, там смотришь, говоришь, вот, действительно. Вот. Он со своими приколами. Но хотя бы он не экстремист. Понимаете, 2 года назад, ну, с половиной, когда реально были выборы, ну, 3 уже, да, был 3, в смысле, когда определялись кандидатами. Единственный левый у демократов был Сандерс. Ну, такой уже, на всю голову левый. Сейчас на всю голову левый все. Сейчас единственный не на всю голову левый, это вот Байден. Поэтому шансов так вот, кроме него, ни у кого нет. На всю голову левый не имеет шансов стать президентом. Понимаете? Практически. Потому что за него и демократы не все будут голосовать. То есть умеренный демократ, он может вообще на выборы не пойти. Он может сказать, лучше уже там вот этот, мы его видели там. И мы... Да, урод, но хотя бы мы его знаем, какой он урод. А сейчас за этих начнешь голосовать? Сейчас вообще что начнется? Посмотрите, что произошло. Майкл Блумберг, который... как бы планировал, ну, в случае шел разговор о том, что он выдвинет себя, свою кандидатуру на пост президента от демократической партии. Он когда-то был мэром Нью-Йорка от республиканцев. Он сказал, я, к сожалению, не могу себя сегодня идентифицировать с демократической партией. Это не та партия, от которой я могу выставить свою кандидатуру. Понимаете? То есть 2-3 года назад он мог, а сейчас не может. Это уже совсем куда-то уехало. Понимаете? Поэтому... Ну, мы увидим, что ж теперь-то. Посмотрим. Очень много непонятного. Понимаете, мы так вот... мы еще ничегошеньки не знаем. Добрый день, Аня.
Ой, это когда я пришла, наверное.
Не знаю, да. Приветы Анне Леонидовне. Приятно, спасибо, что спасибо. У тебя хорошее настроение сегодня. Да, она всегда в хорошем. Ну, если только не злая.
Тихо.
Красивая.
Спасибо.
Волосы уложены. Она всегда аккуратненько. Как поживать, Анечка? Да, это видно, ты только пришла.
Да, наверное.
Они на тебя это накинулись. Накинулись на тебя. Привет потенциальным иммигрантам. Нет, мы уже тут. Так.
Ну, это вам всем остальным.
А, остальным. Так. На 7 из 3 человек. Видимо, нас 7. Нет.
На 7 из 3 человек.
А, из 3 человек. Мама, папа, ребенок. На все расходы, включая медкомиссию, все визовые сборы, билеты, смотря куда, примерно около 7 тысяч УЕ.
Условных единиц.
Да, это инфа свежая 2018 года про ребят, которые эмигрировали. Вообще это очень дорого.
Все расходы включая.
А, билеты, плюс билеты.
Визовые сборы, билеты.
Послушай, ну все-таки билеты.
Вполне реально.
На троих билеты, да. А вот это, помнишь, песня была там это у Пугачевой, что ли, или там у Киркорова? У-е!
Я знаю только у-е, у-е.
Да, да. Ты чего-то меня, я чего-то тебя, там, неважно. Пенсильвания. Хочу через некоторое время начать обучение в вашей школе. Пока учу английский. Это очень мудро. Какое обучение лучше выбрать, онлайн или очное? Это по деньгам.
И по местности.
И по местности, да. Но, в принципе, конечно, очное, оно существенно дороже. Если американки неохотно знакомятся с иммигрантами, то как насчет латиноамериканок? Послушайте, они все с удовольствием этим делом занимаются. Почему же не познакомиться на предмет развития отношений? Я вам скажу, даже когда вы там у себя в отечестве, не то, что вот любая с вами там, понимаете, захочет. Вот, поэтому и здесь то же самое. И американки есть. Так. Такое ощущение, что у меня освежилось окошечко. И
мы
потеряли то место, где мы были, просто оно освежилось и частично потерялось.
А вот Трампа, как вы оцениваете? Трампа...
А это другое.
Значит, а это другое.
Как вы оцениваете Тампу? не Трампу, а Тампу.
А Тампу.
Тампу. С точки зрения стоимости жизни, уровня зарплат и количества работы. Ты была в Тампе?
Да.
Ну, как?
Неоднократно.
Так.
Ну, опять же, человек же... Я бы вообще порекомендовала все вот эти вопросы свести к одному.
Так.
Чем я буду заниматься, и из этого исходить. То есть, если ваша работа не зависит от местности, например, вы едете и будете подбирать любую работу на первое
уборщица
время.
Уборщица в отеле.
Уборщица, ресторан.
Да.
Флорида самое место, честно. Шикарно. День отработал, вечером на океан. Что еще надо от жизни?
Ну, вот Тампа.
Замечательно. Тампа на Мексиканском заливе, там есть Clear Water рядышком, пляжи шикарные, белый песок, отелей полно, туристов полно, все есть для жизни.
IT-работы полно.
IT-работы полно.
Это, по-моему, входит в пятерку самых быстро растущих городов Соединенных Штатов.
У нас были Тампа. Многие студенты, которые туда уехали. Ну вот наша знаменитая Катя, которая у нас здесь училась, потом туда уехала в Тампу.
Да.
По-моему, она оттуда уже уехала.
Ну, вот так начнешь
ей
переезжать.
Ей хотелось снега. Вот, насколько
ты ласточка.
Я понимаю. Да.
Ну, так. Оба IT-специалисты. Жена тестировщик, я программист. Хорошая парочка. Так. Оба молодые. Скоро родится дочь. А уже знают, что девочка смотрит. И хочется, чтобы она росла в другой ментальности. Мне 23 года. Молодой программист. Так. Уже senior .NET developer. Жена middle manual QA. Что они с 8 класса, что ли?
Да, я тоже работают. Думаю, ну, такие
да.
Молодые, уже так все хорошо.
Так а к чему вопрос-то у него? Так не спросил ничего.
Может, дальше будет.
Может быть, дальше будет. Так. Божечки-кошечки. Анна Леонидовна живьем. Друзья,
ой.
Она пока у нас только живьем.
Да.
Так, значит, светлый образ. Так. Какой момент в ноябре-октябре заполнил на грин-карту на себя и будущую супругу? Но фамилию супруги написал девичью, а сейчас она меняет. Будет ли конфликт? Нет, потому что вы должны заполнить в соответствии с документами на момент заполнения. Вас не могут осудить за то, что после заполнения что-то изменилось. Вас осудят, если вы написали бы будущую фамилию. Да, вы сказали бы, я собираюсь замуж через 3 месяца, я сейчас сразу напишу будущую фамилию. Вот это нарушение, за это дисквалифицируют. Здравствуйте, Михаил Петрович. Прочитал автобиографию Бенджамина Франклина. Тут, конечно, важно, кто напишет. Это такой человек очень интересный. Нахожусь под огромным впечатлением, восхищен этим человеком. Смотрю на 100-долларовый билл иначе. Как вы относитесь к Франклину? Я вам расскажу. Идут по кладбищу 2 еврея. И один говорит, посмотри вот на эту могилу. Он говорит, здесь лежит Хаим Рабинович. Это такой человек, ты представь себе, когда он умер, он оставил 5 миллионов жене, по 2 миллиона детям, по 1 миллиону каждый из любовниц. Когда я умру, я бы хотел лежать рядом с ним. Тот говорит, ну не знаю. Говорит, я бы хотел лежать рядом с его внучкой Розой. Тот, подожди, Роза? Молодая цветущая женщина, неужели она умерла? О! Вот, поэтому я тоже восхищен этим человеком. Есть несколько людей, которые я в совершеннейшем восторге от них. Вот Черчилль, Авраам Линкольн. Просто совершенно невероятные люди. Вообще практически все отцы-основатели, да? Вот, они все невероятные. Это масоны. Это философы, это люди, которые владели языками там, и так далее. Это просто невероятные совершенно люди. Вот то, что они в то время, вот они как-то вместе собрались и что-то такое сделали, это уму непостижимо. Знаете? Это даже круче, чем мы вчера вот наткнулись на Ирину из Торонто.
Мы под восхищением.
Мы совершенно неожиданно для себя, да. Да, Хамилтон потрясающий, конечно, совершенно потрясающий. Так. Не скажите, Батько в совершенстве овладел... Батько, это, видимо,
это
Лукашенко.
Белорусский.
Овладел искусством сидеть на 2 стульях. Друзья, я думаю, что ему на стульях он не экономит. Так. Добрый вечер, Михайлович. Это я, что ли?
Ну, а кто ж?
Я недавно у вас видео смотрел.
А, Петрович.
Ну, неважно. Какой у вас... Как у вас люди забирали грин-карты? У нас Америка знакомый нет. Как нам теперь пополнить адрес грин-карты? А вот точно так же, как вот и те, кто у нас забирал. Значит, если только вы реально выиграли, да, значит. Вот, если вы выиграли в лотерею, заполняете формы всякие и так далее, пожалуйста, вот, видите, к нам приходит на наш почтовый адрес, можете воспользоваться нашим почтовым адресом. Вот, все есть. Тут у меня... У меня, на самом деле, из того, что сегодня... Сегодня в продаже, да? Значит, уважаемые москвичи и гости столицы, да, очень много номеров социального страхования. Прямо вот завались. Они еще, знаете, так пачками... Вот тут у нас Гончаровых тут. Сколько их тут? Три Гончаровых. Крупкина, Барановский, Смитска, Парфеева, Подольский, Кудряшова, Кудряшов.
О, так это ж наши.
Чего наши? Студенты?
А нет, Инга. Нет, не наши. Я подумала, у нас же админ.
А, не, ну...
Фамилия похожа.
Лескин, Захаров и Боровских. Вот, друзья, у кого вдруг совпала фамилия, я могу по факту совпадения фамилий, значит, рассмотреть. Так. Значит, собираетесь ли пригласить снова Виктора Фейгельмана? Как вы познакомились? Да здрасте, мы с ним знакомы много-много лет, вы себе не представляете. Он работал тогда QA-менеджером в компании, которая по анализу крови, там, слюны, рассказывала все генетически. И он у нас тогда практикантов туда брал. Вот это было очень давно. С тех пор, он где-то, наверное, у нас в общей сложности сотни-полторы человек, а может уже и две, брал на практику. Это человек, который, я даже не знаю, с кем, кто может с ним сравниться по количеству, вот, так сказать, измененных жизней через вот эти интерншипы. Да? То есть у нас много народу берет практикантов, но вот так как Виктор, надо ему подарить, знаешь что? Надо ему подарить какой-то шмайсер хороший с деревянным прикладом, чтобы он на нем зарубки делал.
Окей.
По практикантам. Не поскупиться, купить хорошее ружье. Наверное, он любит ружье. Он такой консервативный, весь республиканец. Он, я должен любить ружье. Как там у вас с маньяками религиозными? Без новостей? Религиозный маньяк интересен тем, что он попадает в новости неожиданно, друзья. Это вот такая фишка у него. Даже не знаю, что сказать. Так вроде. Так, свидетели Иеговы, нынче их преследуют в России, они, значит, смываются в Америку. Могу ли я взять интервью со свидетелями Иеговы? Свидетелей полно, интервью я не знаю, а что я у них спрошу, как они там это на службу ходят, что надо спросить?
Не, ну были, которые, например, у нас в школе учились, так с ними есть интервью, но не про религию.
Конечно. А у нас, по-моему, даже работал вот один, админом был.
Да?
Да.
А, да, был.
Было точно. У нас свидетель
работал. Поэтому, ну, поищите.
Сложно ли оформить перепланировку в квартире в Нью-Йорке?
В смысле, балки поломать?
Я думаю, что в квартире перепланировку крайне сложно, потому что там же несущие. И, представляете, что такое? Вот там еще 5 этажей над тобой или 25, а ты там взял и балку выдал.
Здесь как-то это не практикуется так,
да,
как в России.
Да, не... А там что, можно так?
В России, несущие, да, ну ты берешь... Ну, люди ломают все, что подряд.
Не, ну, одно дело ломают, другое дело, чтобы им оформить.
Да, не знаю, тут сложнее, мне кажется.
Трудно ли в 25 лет получить студенческую визу? Нет, я не думаю, что трудно, но вы должны обосновать, понимаете? Должно быть понятно, почему вы едете, и чему собираетесь учиться, и что дальше. Какие шансы бывшего сотрудника полиции, который уволился, отказавшись выполнить приказ руководства, разогнать мирный митинг?
Это как?
На политическое убежище. Какие у него шансы?
Я думала, какие шансы разогнать мирный митинг?
Нет, так мирный митинг можно где хочешь разогнать. Для этого не нужно уезжать в Америку. Но имеется в виду, дадут ли ему политическое убежище. Я думаю, что если правильно оформить, понимаете, с этой хохмочкой можно поехать на Конгресс. Можно. Ну, в смысле, получить политическое убежище. Только надо, понимаете, не скелет. Это пока скелет. Понимаете, а надо мяском, так сказать, румянец на него. Такой-то. Значит, там глазки подвести, и будет совершенно замечательная история. Честный мент. Хорошо. Честный мент же не может там, ну...
Конечно, как только это завязано с профессией.
Да, играет ли роль отсутствие трудовой и стажа в получении визы? Нет, нормально. Они привыкли, друзья. Вы представьте себе, что там консул сидит, что он там насмотрелся. Можете себе представить? Их этим не удивить никак. Тут у нас админы поудаляли много всего. кроме того, что Запорожье приветствует, да, тут большой блок удален.
Наверное, есть. Перепалка и, была.
Наверное, люди просто так на абстрактные темы. Хочу точно знать, пропустит ли мою дочь 13 лет на границе без согласия отца. Так как мы хотим ехать по политике, и мы в разводе. Вы поймите правильно, девочка едет с мамой. Я себе представить не могу, чтобы кто-то девочку с мамой не, дочь с мамой не пропустил.
Я думаю, этот вопрос, если и возникнет, то точно не на границе.
Но не с американской стороны, нет, так точно. Угу. Вот. Может ли ребенок после школы подать заявку в лотерею DV и при выигрыше забрать родителей, если ребенку до 21? Нет. Подать может, выиграть может, приехать может, забрать родителей не может никак. Только когда станет гражданином. Родители могут несовершеннолетнего забрать, ребенок не может никого с собой забрать. У нас была девочка Таня, приехала, она выиграла в 16 лет, в 17, она 17 ей исполнилось у нас в школе. Да. Она уже закончила школу там как-то досрочно в Донецке. Вот если вы погуглите у нас на канале, Таня из Донецка, вот вы увидите с ней много есть разговоров. И, по-моему, даже плейлист есть, по-моему, Таня из Донецка, есть отдельный плейлист, вы увидите ее 16-летнюю, когда я ее в аэропорту встречал. Знаешь, что мы первым делом пошли с Таней делать?
Ну-ка.
Мы пошли покупать ей джинсы.
Это дело.
Вот. И ей хотелось джинсы. И мы с ней пошли в Nordstrom Rack. И, значит, она с такой легкостью вынула 100-долларовую бумажку. И чтобы купить джинсы, знаешь, у меня внутри все опустилось. Я думаю, могла бы купить там за 20 там в Костко, понимаешь? Ну вот.
Цены, может, там еще такие.
Ну, не знаю, как бы для нее совершенно не было у нее не было психологического барьера. То есть, ну, я себе, например, за 100 долларов, я еще подумаю. Не, ну, я могу себе позволить, но я должен знать, что это такое что-то особенное. А, так, чтобы вот...
Так там джинсы столько и стоят, поэтому она привыкла.
Ну, да. Так. Михаил, есть ли разница, насколько быстро ты заполняешь форму DS и тем, каков твой шанс попасть в квоту? Нет. Нет, вы же, когда выиграли, вам дают номер. И вот этот номер определяет шанс. Но если вы, допустим, у вас номер очень маленький, допустим, вы в первой сотне, и вы тоже должны прямо вот идти на интервью, а вы заполнили эту форму свою, я не знаю, там на 3 месяца позже, и вы как бы свою очередь пропустили, ну, вы пойдете с другими, все равно у вас приоритет остается. Да, то есть дата остается, номер ваш остается. Поэтому если вы даже позже подадите, вас воткнут там куда-то, но, безусловно, при маленьком номере выигрышном желательно сразу подавать. А что вам тянуть-то, я не понимаю. Из-за чего тянуть? Уже ж выиграл. Привет из Башкортостана. Понимаю. Читаете ли вы книги по эзотерике? Вы знаете, нет. Я обычно, ну, я сейчас вот не занимаюсь, но я ходил просто к гуру такому на занятия. И когда там вопрос был о книгах, о каких-то, знаете, материалов, там он говорит, что эзотерику так не изучают. Эзотерику берут от учителя. Вот. Пришел и фигач. Есть ли у вас знакомые биологи, но не учителя? А как закрутил, правда? Есть, друзья, есть. Микробиолог есть. Как с этой профессией обстоят дела? Он закончил второй медицинский в Москве. По всякие, знаете, какие-то вакцины, грибки какие-то, культуры, что-то такое вот по этой части. И он тут работает по этой части. Очень много компаний. Я не могу сказать, что он какие-то миллионы там зашибает. Нет, но нормально.
У нас много биологов приходят в тестировщики переучиваться.
Я бы сказал, вот тут есть тонкость такая. Вот, возвращаясь к тому, что они к нам приходят, там получается такая тонкость. Когда человек, он как бы на острие карьеры находится, он рвет когти, он, допустим, там он учится, он работает, он там свои 30 лет там делает PhD и так далее. И если он к сороковнику, а даже и раньше, там, может быть, 35, может быть, 36, не вышел на определенный уровень, то фактически он похоронен в этой профессии. То есть он так и останется вот там, ему некуда расти. То есть ему надо менять, потому что иначе он будет в очень таком жалком состоянии в той профессии, которой он отдал много лет жизни. У меня была одна девочка, ей было 32 года. Из Индии. Красавица. Вы себе представить не можете. Таких в Болливуде нет. Интеллигентное лицо еще. Она PhD по этой микробиологии. У меня все плечо от нее мокрое было. Она плакала у меня тут на плече. И когда работу получила. Ей дали 75 тысяч. И первая работа у нее была. И она рыдала. А я думал, это у нее слезы счастья, мне казалось. Я так думаю. Ну, хорошо, там плачет девочка. Вот. Я говорю, ну, а чего плакать-то, чего? Она говорит, Майкл, ты не понимаешь, я, говорит, 15 лет жизни отдала микробиологии, говорит, и моя самая большая зарплата была 48 тысяч. А здесь после ваших трехмесячных курсов сраных, ну, это я от себя добавил, вот, мне сразу 75, и я, говорит, от этого плачу. Вот так бывает. Поэтому там высокий накал такой, понимаете, очень, то, что называется, competitive, высокий уровень конкуренции в этой области. Из Тюмени нам привет, пожалуйста. Мы только вчера вот с девушкой беседовали из Нижневартовска, которая переезжает в Тюмень. Можем познакомить. Девушка потрясающая. Так, Лия, зовут Лия. Михаил, насколько легален в США просмотр видео онлайн с использованием Android TV бокса из разных источников, в том числе сомнительных, например, с торрентов? Я знаю, что просмотр с торрентов и сомнительных источников является проблемой обычно для интернет-провайдера. То есть интернет-провайдер вам говорит, вы замечены в использовании торрента, значит, мы будем вынуждены в следующий раз отказаться от вас как клиента. Видимо, есть какая-то юридическая ответственность у провайдера, который вам позволяет это делать. Поэтому вот это то, что я знаю, людям пишут. У нас, знаете что, у нас были жильцы там в какой-то квартире, которую мы сдавали, и там мы, интернет был на нас, то есть у нас включен был интернет. И они там начинали что-то смотреть, а нам телеги шли. И мы им говорим, ребята, значит, если отменят интернет вам, да, то вы будете вот уже сами, смотрите там. А они там несколько человек, еще неизвестно кто, понимаете?
Никто ж не сознается.
Нет, нет. Так, есть ли у вас знакомые, которые обанкротились? Они обычно не афишируют, друзья. Обычно не афишируют. Есть. Есть, да. Они, понимаете, иногда банкротство это не то, что вы думаете. Иногда человек, там, допустим, и надо платить за что? За дом, например. А дом упал в цене. Продавать его бессмысленно, потому что он его сейчас продаст, и еще останется должен 200 тысяч. И он говорит, я тогда файлы там, заполняю документы на банкротство. Это значит, что ко мне претензий больше нет. По-моему, закон о том, что претензий больше нет, изменился. И ты все равно отвечаешь за эти деньги. Да? Потому что одно время выход был очень легким. То есть ты должен денег, пошел на банкротство, никому больше не должен. По-моему, этот закон был изменен, и ты все равно должен эти деньги. Потому что слишком много банкрот стало, и народ злоупотреблял. Вот. Я точно не скажу, но был такой период. Я теплотехник. Так. Есть ли в США вакансии по такой профессии? Безусловно, вакансии есть, но проблема в том, что надо иметь разрешение на работу. Если вы хотите быть теплотехником, чтобы вас привезли сюда и дали разрешение на работу, то я думаю, что тут не получится никак. А вот то, что если вы приехали, у вас есть разрешение на работу и так далее. Безусловно, в строительстве сейчас вообще бум. И я вот хочу сказать, что на днях, вот мы уже в офисе несколько раз обсуждали, что сейчас вроде бы договариваются обе партии, они всегда как бы поддерживали эту идею с обеих сторон. Это чтобы заняться инфраструктурой в государстве, то есть там дорогами, мостами, тоннелями, аэропортами, вокзалами. И так далее. Это очень затратный такой процесс. И они согласились выделить 2 триллиона долларов на это. Это все деньги, идущие на строительство. Понимаете, о чем речь? Вся страна перестраивается. Поэтому я вот когда вот вчера с кем-то говорил, говорит, а вот рецессия. Я говорю, послушай, вот когда будет рецессия? Я говорю, послушай, говорю, да если они эти 2 триллиона сейчас выделят, так 10 лет уже не будет рецессии. Ну, то есть, конечно, если не война, если не что-то такое, я уже не знаю что. Но когда такие деньги идут в экономику, какая рецессия? Понимаешь? Так, господи. Поэтому... Но и сейчас строительный бум. Даже сейчас строительный бум. Конечно, вопрос, где они людей возьмут там на 2 триллиона строить. Может быть, вообще все бросят там программировать, пойдут на стройку работать. Я бы пошел.
Да нет, людей полно.
Я бы пошел на стройку.
Окей. Сертификат, наверное, какая-то...
Тут кто-то из наших зрителей, я никогда внимания не обращал, вот сейчас мы проверим, знает ли об этом Анна Леонидовна, есть такой термин, называется Labor Participation Rate.
Да.
Это значит, какая часть населения вообще работает. В смысле, заинтересована в том, чтобы работать. Выясняется, что у нас 63%. Это включает, видимо, тех, кто без работы. 63% людей хотят работать, а 37% вообще не хотят. То есть, каким-то образом, вот мама с детьми сидит, правда? А чего ей там? Она будет работать на бэбиситтера. Так уже лучше со своими детьми и маме сидеть, чем...
Ну, тоже подсчет этого процента — дело скользкое.
Это правда. Любые подсчеты скользкие.
Иди выясни, хочет он работать, или он просто дома сидит и никому не говорит, что он хочет.
Ну, мы можем только опираться на то, что есть.
Да.
А может быть, вообще, ему утюг поставили и говорят, подписывай, понятно, что не хочу. Ну.
Там, когда мы изучали статистику и рассматривали разные выборки, как они там делаются, то это, конечно, вопрос. Так тот еще. Все,
да,
эти полы, это... Полы я имею в виду, когда они подсчитывают,
да,
голоса.
Да. Там... Может ли быть причиной отказа в политике, что он сотрудник полиции? Нет. Честному менту не откажут.
Тут будут рады.
Да. Анна Леонидовна какую роль исполняет?
Где?
Ну, видимо, в офисе.
Или здесь сейчас?
Нет,
здесь сейчас за компанию
сижу. За компанию сидит. Хотя работы у нее много. Но она...
Я могу пойти.
Нормально, нормально. Значит, а так, ну, ответственный человек. Вот, выполняет ответственную работу.
Вообще я все подряд делаю.
Да, у нее много, очень много разных обязанностей. Родился в Республике СССР. В какой-то, видимо. Гела Чантурия. Ну, видимо, в Грузии родился, да. Живу в России, я не служил в армии и нет военного билета. В случае выигрыша грин-карты, что писать в форме DS-260? И как быть на собеседовании? Дело в том, что форма 260, вообще любой документ, который спрашивает вас приложить копию или номер военного билета, или какие-то данные о военном билете, предполагает, что он есть. Когда у вас чего-то такого нет и на вопрос ответить прямо нельзя, вот в американских формах пишут две буковки N, как Николай N, и A, not applicable, то есть не относится, да, not applicable, нету, значит нету, на нет и суда нет, там, допустим, город Кстово, Нижегородская область, на связи, Леонидовне привет.
Привет, Андрей.
Кстово. Угу. Так, привет Михаилам. Она...
Ну, я...
В моем лице всем. Так, ладно, тут у нас опять большой, опять привет из Азербайджана и много-много удаленного. Так.
Прям хочется здесь
читать. Опять сотрудник полиции нервничает и все время одно и то же спрашивает.
Он просто ответа не сразу получит.
Ну да, да. Что-то про Донецк, что-то. Привет из Донецкой области, понимаю. Год назад ездил в автобусный тур по Европе. С нами была пара семейная из Беларуси. И они говорили, что надо давно соединиться. У них небольшой бизнес в сфере безопасности труда. Ну, я думаю, что кроме этой пары могут найтись еще какие-то пары. И, в общем, люди разные. И от возраста зависит, знаете как, и от всяких обстоятельств. Я спрашиваю иногда студентов, как вот настроение. Они говорят, ну нет, говорят, ну уже независимый, значит все. Так, такое мнение.
Я за дружбу.
Дружба — это не против. Понимаешь, они вместо дружбы пытаются...
Я бы вообще Советский Союз не ломала, ну если честно. Только с правителями у нас.
Я бы тоже не ломал. Они же, это же абсолютно произошло против воли народа. Понимаешь, это, конечно. И Путин то же самое, кстати, говорит, что это величайшая трагедия, которая произошла, это развал СССР. Это просто государственная измена настоящая, то, что они сделали. Ну, уже ладно, что теперь. Да. Понимаешь, как зайти — это не то же самое, что выйти. Да?
Угу. Мало того, что разошлись, так еще и дерутся теперь. Жалко.
Да. Если служил в Советской армии в Чехии, надо брать справку о несудимости в Чехии. Я бы сказал так. Если вы служите в Советской армии в Чехии, то вы не являетесь субъектом юрисдикции чешской. Понимаете? Вы находитесь там в юрисдикции советской военной комендатуры там, или чего там у вас есть, но вы не являетесь чешским субъектом. Так что я думаю, что совершенно никакой не должно быть. По идее, судить солдата... вот, пожалуйста, Чехия не могла, офицер с посольства может потребовать. Я не думаю, что он может потребовать. Помните, я вообще думаю, что если вы по военной линии, допустим, совершили бы какое-то преступление, неважно, в Чехии или в Кабардино-Балкарии, понимаете, никакой справки из советской армии вы не возьмете, или там из российской. Это же не то же самое, что в милиции взять. Понимаете, если вас судила военным судом, вас судили, там военная прокуратура против вас дело возбуждала и так далее, они же такой справки с вас даже не требуют. Они хотят из гражданских органов. Просто это закрытая область. Помните сообщение про фотодоказательства? Нет. Вы посоветовали обращаться по скайпу. Но проблема в том, что я не могу потянуть, не могу не потянуть английский на таком уровне.
Что я могу не потянуть?
Да, а что такое фотодоказательство?
Не уверена. Может, подавался к нам сюда? Даже, на вакансию?
Даже не знаю.
Ну, Андрей.
Можно ваш адрес указать при выигрыше грин-карты? Конечно. Я же как вот, я не то что напрашиваюсь, но я говорю, если нужно, пожалуйста. Уже на второй работе сталкиваюсь с ситуацией, когда тестировщики со временем начинают лениться. В баг-репорте не заполняют шаги воспроизведения и другие. Да выгоните вы их нахрен. Сталкивались ли с таким поведением? Гоните.
Это человеческая природа такая. Сначала гоните. Ты приходишь на работу и работаешь на 100%, а потом да. Тебе начинает
гоните.
Казаться, что можно тут.
Вот. Можете зарплату им понизить на 3 месяца? Дать исправительный срок.
Нет, это надо просто проговаривать. Есть такое понятие в Америке, как они называются, когда тебя вызывают к менеджеру, и он с тобой говорит по результатам квартала, там,
ну,
месяца.
Ревью, да.
Да, такое ревью. Надо делать ревью с сотрудниками.
Ну, у нас, я себе представить не могу, чтобы тестер перестал писать степ-стори про ее, просто выгонят, да.
Конечно.
Ему не дадут, не будут понижать зарплату, его просто выгонят.
Ну, сначала... Опять же, менеджер вызывает, говорит, да. Товарищ, мне в последнее время вот это не нравится. Надо исправиться.
Михаил, подскажите, пожалуйста, переезжаем в долину в сентябре, это к нам, видимо. Имеет ли смысл брать медицинскую страховку с маркетплейса до конца года или на период, пока не найдем работу? Дедактабл мы за несколько месяцев не выберем. Возможно, стоит брать платиновую с нулевым дедактабл или, напротив, какую-то самую простую не с маркетплейса. Что за маркетплейс? Это Обама Кер, что ли?
А я думаю, что... Подождите, переезжаем в долину откуда? Наверное, из какой-то другой страны, и, наверное, они...
У нас двое взрослых с детьми 0 и 2 года. Что же такое ребенок 0 года?
Ну, родился только.
А.
Там пара месяцев.
А, значит, покупать страховку на рынке, значит... Дедактабл вы не выберете. Понимаете, история. Страховку медицинскую ведь берут не из-за того, чтобы там $100 врачу заплатить. А берут для того, чтобы если ты залетел там на 15, на 30, на 50 тысяч. Один день в intensive care, в реанимации, да, по-русски? Да. Один день в реанимации 15-20 тысяч. Вот из-за чего берут страховку. Так что есть такое понятие emergency. Да? Вот есть такая страховка, которая покрывает в основном emergency. Может быть, вам такую взять, она там подешевле. Да. Ну, если влетите там на 5 тысяч, ну, заплатите из кармана. А если уже больше, значит, страховка. Да, как и бомж, состояние души. Говорит, ректор, помню, говорил, тогда не понимал, теперь полностью согласен. Про бомж это состояние души. Ну, в общем, да. Есть ли компании в Орландо, которые берут на работу новичков QA? Компании, которые берут новичков QA, есть всюду. Вопрос в том, что нужно быть новичком. То есть новичок это не тот, который вообще понятия не имеет, а это который все-таки до какого-то уровня дошел. Самое сложное для новичка найти, кто с тобой разговаривать будет. Понимаете? Поэтому для новичка очень важно... чтобы учиться в каком-то месте, вот он учится в City College, в City College приходит компания, он учится у нас, к нам приходит компания, мы каждому гарантируем, что мы отправим его в какую-то компанию, там, на интерншип и так далее. Поэтому самое сложное для новичка, чтобы с тобой вообще начали разговаривать. И вы не можете пойти на DICE, на Monster, там, на Career Builder, на, не знаю, там, какие там Indeed, чтобы с вами стали разговаривать с новичком, потому что за новичка компания денег не хочет платить рекрутеру. То есть вы должны обращаться непосредственно в компанию. Это делается все, но это сложно. Кроме того, если вы новичок в QA и вам 18-19 лет, и вы в City College берете там какие-то классы по Computer Science, у вас в 10 раз больше шансов, что с вами будут разговаривать, чем, допустим, когда вам 29 лет, и вы делаете то же самое. Понимаете? То есть для новичка желательно быть молоденьким, там, брать какие-то классы и так естественным образом, так сказать, показывать, что у вас есть потенциал. А когда уже возраст, уже опыт какой-то нужен. Ну, пусть не 10 лет, но немножко-то нужно. Я очень рвусь в богатые, пока не очень получается. Это все правильно. Так и должно быть. Рваться надо к чему-то светлому. А бабло, оно там добавляется. Вообще, надо сказать, что как бы, так сказать, вот это вот провидение, universe, вот это вот высшие силы, они дают деньги хорошо тем, кто их раздает. Вот человек, который себе, ему и не дают особо, потому что он бессмысленен с точки зрения, вот, так сказать, сверху, он никому не нужен денег ему давать, а деньги пропадают. Дают хорошо тем, кто их раскидывает на большое количество людей. В виде там создания рабочих мест, в виде там, может быть, благотворительности, в виде, я не знаю, там, вложения во что-то хорошее, так, чтобы все вокруг от этого, чтобы расцвела планета, понимаете? Поэтому, как только вы озаботитесь чем-то вот таким, тут же на вас посыпется.
Лена Корыстина.
Корыстина. Корыстина. Да, пусть будет Корыстина, у меня больше Корыстина.
Лучше всю жизнь к чему-то рваться. И
после выигрыша, можно после выигрыша грин-карты получить грин-карту, не выезжая в США. Нет, нельзя. Сейчас уезжать не хочется. Ну, так и не уезжайте, я что, заставил кто-то. Зачем было играть-то, я не знаю, если не нужно. Привет, дядь Миша из Западной Беларуси. Существенно, что западная. Мы тоже с Запада. Мы тут на Западе, с Анной Леонидовной. На Западе США, на Западе от Западной Беларуси. И вообще от Западной Европы, по Западе. Мы самые западные. Люблю ваши стримы. Здоровья, молодости в душе. Я вам скажу, и в теле тоже неплохо. Ну, это проще, конечно, в душе когда. Да, из Полоцка привет. Где Полоцк?
Ну, где-нибудь на Украине, наверное.
В Белоруссии.
Почти, да. Угадала.
Там, на польской границе. Хорошо.
Михаил любит так подловить кого-нибудь.
Я вообще ни при чем. Знаешь что, дай мне сумочку, а то они будут сейчас звонить.
А это где?
А вот, нет.
Вот это?
Да, вот эту давай. Там у меня телефон. Дело в том, что мне какие-то студенты, значит, должны были звонить, чтобы я им клиренс сделал. Но это немножко рано. Я сказал, в любой момент набирайте. Ну, это, знаете, как это, приезжайте в наш город, знаешь, не имелось в виду уж прямо уж так уж в любой. Так. Что-то такое странное. Я даже не понял, что это такое.
Your countdown.
Да, какой-то countdown.
It's almost over.
Да.
А у вас был?
А я понятнее. В Инстаграме, главное дело. Так. Вы были связаны с электроникой в советское время. Ну, так можно сказать, да. А нет желания заняться этим опять? Вы знаете, все-таки прошло 40 лет. Или вы в этой области не сильно углублены. Сейчас особенно это проще. Комплектующих полно. Собирай, не хочу. То есть вы хотите, чтобы я еще что этим сборкой занимался? Я вообще-то занимался дизайном аппаратуры связи. Там, да, для передачи данных. Ирина Леонидовна с нами. Там, да. Родфронт. Про богатых и бедных, то, что сейчас говорите, связано со скандалом с азиатскими детьми, типа слишком умные и занимают места в элитных школах. Но большинство из этих азиатов low income families. Ну, я могу сказать, что вот то, что я наблюдаю, особенно в первом поколении иммигрантов, вот выходцы из Китая, например, они своих детей очень сильно долбают, им устроят, чтобы они хорошо учились. Как бы это чем-то напоминает вот как до революции там родители евреев воспитывали, еврейских детей воспитывали. Они говорят, ты не такой, как все, тебе нужно быть на 10 голов выше, чтобы пробиться. Да, вот. И вот китайцы своих, они говорят, у тебя на лице написано, да, тебя ни с кем не перепутают, давай-ка паши, вот будешь пробиваться. И вплоть до того, что вот есть, скажем, в Купертино, там хай-скул есть, белые дети просто уходят оттуда, уж невозможно. Такая гонка, вот именно академическая, это просто это вне американской культуры, вот то, что происходит. Хотя очень сильные академические школы, если вы посмотрите лучшие школы Калифорнии по рейтингам там и так далее, это будет школа в городе Купертино. Это такое место, где очень много выходцев из Китая. Они, знаете, еще компактно селятся, и вот там как-то у них такой поток. Это зажиточные. Потому что бедные там, может быть, где-нибудь в Сан-Хосе живут, а там очень зажиточные. Да. Врачи – это каста даже в Украине. Только во втором-третьем поколении можно выгрести в нормальное место. И то, если будет дуть попутный ветер. Ну, вы говорите про должность. Про должность, когда человеку дают возможность там, попасть в госпиталь хороший, там, в лабораторию и так далее. Мы в данном случае говорим просто про выучиться.
Да,
про,
чтобы
уже,
хотя бы...
уже про любую работу. Да, не о должности речи нет. А хороший диалог у вас, Михаил Петрович, с Анной Леонидовной получается. Приятно сбалансированный. Вот приятно вас слушать и видеть.
Спасибо, ну, спасибо.
Ну, она, знаете, она когда добрая, с ней легко.
Я почти всегда добрая.
Она в основном добрая. Я бывает тоже, знаете, могу вопрос задать неудобный. Да. Здравствуйте, Михаил. Подскажите, пожалуйста, в вашу онлайн-школу тестировщиков можно идти учиться, если английский пока не очень хороший? Можно, но вы тогда работу не найдете. То есть в том смысле, что, пожалуйста, можете деньги заплатить, можете в классы ходить, можете повторять, сколько хотите, там за это отдельных денег не берут, можете там ходить еще 2 года, повторять там 5-6 раз пройти этот курс, может английский за это время улучшится, я не знаю. Ну, пожалуйста, у нас есть такие студенты, у нас есть ребята по 3-4 раза повторяют, чего повторяют. Ну, хорошо, что не бросают, потому что человек, который не бросает, он в какой-то момент скажет, ну, дайте мне резюме, в конце концов, пойду работу искать, то есть есть шанс.
Да, главное в этом случае не бросить. Если начнете, то уже довести до конца.
Выдается ли сертификат? Я вам скажу такую вещь. Сертификат, конечно, но это не то, за что вас возьмут на работу. То есть, может быть, у вас есть какая-то, я не знаю, там, вера в то, что сертификаты открывают двери на работу. Это не совсем так. Это не совсем так. Сертификат неплохо. Я вам скажу, вот одно время было какое-то поверье, что вот сертификаты Cisco там, или Oracle, там еще чего-то, вот надо получать сертификаты. Это если ты, допустим, админ, да, и ты пошел сертификаты получать, там, Cisco, Microsoft, там, и так далее, это неплохо. То есть, ты идешь такой породистый, такой айтишный бульдог, и весь как собака в медалях породистая, весь в медалях, в сертификатах, так идешь, трясешь своими, ну, не подумайте плохого, да, медалями, сертификаты. А если ты сертификатов набрался, но ты не бульдог, а дворняжка нестриженная, понимаете, без опыта человек, и все, и никто на тебя не смотрит, хоть сколько ты медалей надень. К сожалению, так получается. То есть, ни сертификат, ни курс, ничего не заменяет опыта там, где нужен опыт. Да. Есть люди, которые торгуют сертификатами, они вам объясняют, что сертификат открывает двери. Это не так. Были с женой в Далласе на этой неделе? Очень понравился город и штат. Были ли вы там? И что думаете про Техас как место для жизни? Мы сами из Калифорнии. Я вам скажу, зависит от того, где вы в Калифорнии живете. И может вам и Даллас будет как этот самый парадайз, извиняюсь за слово такое. Но Даллас шикарное место с точки зрения работы. Я там, ну я был там, но так как-то я не занят был, не сильно могу про город что-то рассказать. Но вообще место шикарное, я считаю. Правда? Там растет, бумирует, там... Вот для меня, например, как человека, у которого школа тестеров, для меня Даллас это как черная дыра. Туда люди уходят, и вот просто вот раз, и через 2 недели у него там 3 оффера. Он, допустим, где-то мучается. Вот я недавно, а мы с тобой разговаривали с мамой девочки Даши, которая у нас училась. Она была вот как раз, интересовалась работой у нас, мама интересовалась. И вот эта девочка Даша, она в Оклахоме жила. И что-то у нее там с работой совсем не получалось. Месяц там или 2, она еще переживает, молоденькая, знаете, у нее это переживание. И я ей говорю, посмотри вот на Даллас и нашу Ларису. Помнишь Ларису?
Да.
Которая там живет в Плано. Она, кстати, сейчас в Калифорнию переезжает.
Да, там, Лариса это единственный человек, которого я знаю, который не прижился в Техасе.
Ну вот, ее сейчас переводят обратно в Калифорнию.
Она, кстати, просила про нее больше в стримах не разговаривать.
Правда?
Да. Лариса, привет.
Ну, хорошо. Короче, вот я ее свел с Ларисой, они поболтали. Она приехала туда 1.5 недели, там 2 оффера.
Вот. Нет, я очень люблю Техас, да, сразу это... говорю.
Да.
Отдельная страна, можно сказать, со своими прелестями.
Да. Нет, так Калифорния, я скажу, Калифорния...
Нет, Калифорния даже... чудесная.
Вообще как 3-4 страны. Просто она... Лос-Анджелес одно, да, Сакраменто другое, у нас тут 3.
Просто Калифорния, к сожалению, костлый.
Дороговато.
Стоит дорого.
Если учиться на RRHA... И социология, там, математика не нужна. RRHA. Что бы такое было? Register. Я не знаю.
Не уверена.
Эти люди не тянут точные науки. А, какой-нибудь HR, может быть? Какой-то.
Я не знаю. HR, наверное. Я не знаю.
Я даже не знаю. Учатся в госшколах, могут иметь плохой уровень преподавания этих предметов. Ресурсы, время, деньги. Вы знаете что? Мое понимание такое, что вот в школах все-таки, особенно high school, там они громадные. И там есть возможность учиться всему чему угодно на очень разных уровнях. Не говоря уже о том, что если ты все уровни исчерпал, ты можешь в City College ходить и там добирать. Поэтому, если человека плохо учили математике там и так далее, это просто потому, что он так вот к ней отнесся. Потому что система позволяет человеку в старших классах выйти на шикарный
уровень. Я, кстати, очень долго не была не в теме просто, и все люди, которые сюда приезжали, они все время говорили: вот, мы там приехали, и мой ребенок пошел вместо 6 класса в 8, потому что здесь уровень обучения какой-то там низкий, или еще там что-то они говорили.
Это не из-за этого.
Ну, в общем, не важно. Когда я стала с этим сталкиваться, со школьной системой, я поняла, что возможностей здесь просто неимоверное количество, и свои пути можно найти, как Михаил сказал, и в колледже учиться одновременно.
Я могу сказать, что когда моя дочь закончила high school, у нее уже было сдано, там есть такое понятие AP-классы, Advanced Placement. Это классы уровня университета. Когда она закончила 10 класс, у нее на 2 года университет, у нее были 2 курса университета уже сданы. И она пошла в Беркли учиться. Я говорю: так что теперь, за 2 года будешь заканчивать? Она говорит: ну конечно. Говорит: что ж я свою жизнь буду коверкать? Я, говорит, уже пришла на 4 года, буду 4 года учиться. Но я что хочу сказать. Уровень университета она закончила high school, одновременно закончив 2 курса университета. Да. В вашем своеобразном реалити-шоу я за нее болею.
Ой, спасибо.
Я тоже.
Юрий.
К ней персональный вопрос. Сейчас вы бы пошли работать в Google?
Конечно.
Подожди, а у нас?
Ну, я здесь.
Ну, то есть нормально было в Google.
Замечательно.
Ну, а там, слушай, а там вот...
Там атмосфера другая.
Атмосфера. А вот там есть мальчики симпатичные?
В Гугле, ну, тут не принято смотреть на мальчиков на работе.
Ну, поэтому... а они, может быть, на вас смотрели?
Вряд ли.
То есть не было внимания никакого? Не спрашивали там: а вы девушка, а вы не замужем?
Вы знаете, мы вместе там ходили в кино, там как-то там еще общались, и какое-то там пиво даже пили как-то по четвергам там кто-то, ну, кто хотел. Или там с коньячок кто хотел, там стоял ящичек. Но при этом никаких каких-то таких вот поползновений между мужчинами и женщинами не происходит. Единственный, кто уделил мне больше внимания, чем остальные, это был один мальчик, который решил меня научить девопсам. И он начал со мной заниматься, а потом через неделю прислал всем письмо, что он уже давно к этому шел, и он решил поменять пол, и теперь просит его называть, я уже забыла имя, там, например, Луизой. И стал женщиной. И я думаю,
незаметно как-то стал?
Нет, сразу прям переоделся в один день. И вот этот переход для меня был немножечко сложным. Но это был единственный человек, который... Я поняла потом его интерес. Это он просто в своем перевоплощении искал пути.
Дружить с девочкой.
Да.
Можно ли пойти учиться на медсестру в 50 лет в Америке?
Вряд ли.
Ну, учиться можно.
Учиться можно, конечно. Но...
Ну, знаете что? Есть интересная ситуация. Вот в Кремниевой долине, где мы находимся, некоторое перепроизводство начинающих медсестер. Вот очень массово идут учиться филиппинцы, китайцы там и так далее. Очень массово. Здесь, когда он заканчивает, нет возможности пойти где-то работать, начать. В целом по стране их не хватает. Поэтому, если это будет в Техасе там, или еще где-то, то я думаю, что у них это большие госпиталя, у них абсолютно вот это вот equal opportunities там. Они не будут на вас так
могу
смотреть.
Могу порекомендовать рассмотреть профессию. Как она? Люди, которые помогают реабилитироваться...
Алкоголик?
Нет. Людям после операции, то есть они восстанавливают твою физическую активность.
Ты physical therapist?
Physical therapist, да. Хорошие деньги, быстро учишься, и да, в 50 лет можно туда вполне пойти. И они везде требуются. Вот.
Привет из Бишкека. Привет. Тут мне, надо сказать, женщина киргизской, так сказать, этой, как так сказать, национальности предъявляла претензии, что я Киргизию не тем словом называл.
А каким вы ее называли?
Киргизией называл. А она говорит, что надо, что это не Киргизия, а что это при коммунистах была Киргизия, а сейчас она Кыргызстан. И я не спорю. Но я пошел посмотреть, как точно. Вот уже знаешь, как Википедия, там всякие источники, несколько источников, они говорят вот что. Что по-русски, правильное название Киргизская республика, Киргизская республика, или сокращенно Киргизия. То есть и то, и другое являются...
Ну, это как вечный вопрос, Белоруссия или Беларусь?
Не совсем так. Потому что...
Ну, там также они по-русски говорят... По русским правилам можно Белоруссия.
Ну, дай бог. Я могу посмотреть отдельно про Беларусь, но конкретно с Киргизией никакого «ы» там нету. Да, дальше они говорят, в самой Киргизии Вот они пишут Кыргызстан там или там Кыргыз и так далее. Но я думаю, путаница возникает из-за того, что пользуются кириллицей. Понимаешь? То есть, они, если бы пользовались латиницей или там каким-то другим алфавитом, то не было бы попытки противопоставить Киргиз и Кыргыз. Там Киргизия или Кыргызстан. А так кажется, что это на одном языке. Но это на двух разных языках. На одном языке это Кыргызстан, а на другом языке это Киргизия. Понимаешь? Два разных языка.
Ну,
то, что пишут.
Это вообще в алфавите и в Казахстане, и я не сам, наверняка в Киргизии тоже 42 буквы, если я правильно помню.
Я не могу сказать.
Ну, в Казахстане, поправьте меня, если я не права, так. Насколько я помню, 42 буквы.
Так, друзья, поэтому... Иван Егоров тоже из Израиля? Нет, но он не говорит это, я подумал, я теперь живу как Иван, я теперь думаю, может быть, из Израиля, уже один был из Израиля. Сделал вам шапку для канала, ну, добрый такой...
Добрый человек.
Да, может, и не из Израиля тогда. Да, значит, я шучу. Значит, Иван сделал нам шапку для канала. Я очень признателен. Я, правда, еще не видел, но мне давно хотелось какую-нибудь шапку туда, а то там черти что. Ну, не то, что черти что, но хотелось поменять. Куда можно скинуть? Ну, вы можете закинуть, например, на какой-нибудь там файлообменник, а мне скинуть... ну, проще всего, конечно, скинуть в Скайпе. На М Портнов. М как Михаил, Портнов как Портнов, Ви на конце, М Портнов. Это самый надежный способ до меня достучаться прям бух.
Латинскими буквами. М Портнов.
Это несомненно. Так, может оценить. Я с удовольствием. Я очень заинтересован. Так, будете потом всем говорить, вот, пожалуйста, вот там. С физтехом какие возможности и направления? Физтех в смысле как образование?
Угу.
Ну, как бы, там же и физики, да, значит, там...
И техники.
И техники. Я понимаю так, с одной стороны, есть карьера академическая, да, то есть можно преподавать там в университетах и так далее. С другой стороны, есть невероятное количество всяких исследовательских лабораторий и в университетах, и не в университетах, и в государственных, и в частных фирмах. И надо бы знать, конечно, что там. Но, с другой стороны, я могу сказать, что у нас были из физтеха, из МИФИ, там, из МГУ были люди, которые переучивались, например, на тестировщика. Вот у меня брат, он закончил мехмат МГУ как раз по химической механике, отделение механики. Но вот сюда приехал, стал тестировать. То есть ему проще было найти себя вот так, чем, например, там что-то еще такое делать. Вы же заработали не 1 миллион долларов. Послушайте, я про все не буду рассказывать. Я буду рассказывать. Я вообще хотел сказать только про первый. Но получилась такая история, что там за 10 лет получилось 2. И там как бы период роста был 90-е. И вот я рассматриваю с 91-го по 2000-й. Вот ровно 10 лет. И за эти 10 лет получилось 2. Ну, так я расскажу про 2. Там вообще смех и грех. Потому что первый заработался к концу 98-го, а второй уже к концу 2000-го. То есть вообще за 2 года. И вот я всю эту хохмочку расскажу, вам будет интересно. Главное, не пытайтесь повторить. Знаете, как бывает там, в цирке показывают трюк и говорят, главное, дома не пытайтесь.
Это что... надо быть в правильном месте в правильное время.
И самое главное, что мы и не думали об этом вообще. Оно просто произошло, понимаете? Самое идиотизм этого всего, если мы с точки зрения денежной посмотрим, состоял в том, что я уволился из компании, чтобы заниматься школой, а в этой компании акции, которые мне были положены вот там по 7 долларов, эти акции... к концу 2000-го стоили по 750. То есть они выросли в 100 раз. И у меня этих акций было, я боюсь соврать, там 5 миллионов. Такого плана. Понимаете, да? То есть у меня было вдвое больше, чем вот эти 2 миллиона было бы, если бы я продолжал там работать и эти акции зарабатывать. Поэтому, ну так, такой курьез. Знаете, вот такой курьез.
Все, друзья, можете видео не смотреть. Михаил все рассказал.
Но там тонкости. Приезжайте, встречу вас как надо в Баку. Ну, я понял, это ответ на то, что я скажу, надо бы сейчас съездить в Баку. Там. А я, честно говоря, не знаю, насколько там безопасно сейчас.
Так а что же
я там? Я не знаю. Я слышал, знаешь что? Несколько раз слышал разговор, что сейчас люди с удовольствием ездят в Грузию, и там вообще шикарно поехать там на недельку, на две, там какой-то туризм. И что вообще какое-то совершенно невероятно вот там сейчас здорово.
Я знаю человека, который прожил в Америке лет 20 и так. Вернулся в Армению и взял себе там гражданство.
Наверное, у него было?
Нет,
заново. Ты про Алекса говоришь? Ну да, этого я тоже знаю. А что гражданство, если...
Ну, то есть я к тому, что... Почему нет?
Почему нет, конечно. Да, тем более, если бы он был грузин, поехал в Армению.
Я бы тоже в Баку с удовольствием съездил. Можно я с Михаилом приеду?
Ну, надо спросить у Светланы, как она отнесется. Здравствуйте, Михаил. Я 19-летняя девушка. Девочка. Учусь на первом курсе очного отделения. С 13 лет мечтаю попасть в США. Ой. С 2015 года смотрю ваш канал, мама родная. То есть, это она смотрит 4 года, она смотрит нас с 15 лет. В прошлом году впервые заполнила анкету DV-Lottery. Ситуация состоит в том, что я нахожусь на полном обеспечении моей мамы. Ну, конечно, в 19 лет, ты что. Но в данный момент ищу работу на выходные. Соответственно, большинство решений она принимает за меня. Ну, если представить, что я выиграю грин-карту, хотя я понимаю, что это маловероятно. Она меня не поддержит. Это точно. Соответственно, мне придется переехать от нее и бросить университет, так как заочного... там, видимо, нет отделения. Так, что-то куда-то делась эта история девушки. Сейчас будем листать дальше. Где она? Вот,
вот она.
Где? Вон. Соответственно, мне придется переехать от нее, бросить, так как заочного отделения по моему направлению нет. А совмещать учебу с работой, на которой я смогу хоть что-то наскрести, на иммиграцию, нереально. Что бы вы посоветовали? Не пользоваться шансом или поссориться с мамой и бросить универ? Солнце, давайте мы с вами так сделаем. Выигрываете. Так, вот это важное условие. Значит, если вы выиграете, я тут не знаю, как вас зовут, такая пиар-пиар. Ну, что же это такое, ребенка так назвали. В общем... Вы, главное, выигрываете. Значит, маму я беру на себя. Хорошо? Я с мамой поговорю. Пусть это вас не волнует. И доучитесь, и все нормально будет, и так далее. Ты такая домашняя девочка. У него же, хорошая ласточка. Но в Америку хочет с 13 лет. А что такое должно случиться в 13 лет, чтобы хотелось в Америку? Мультики смотрела там... Какие-то.
Да много чего может произойти, конечно. В 13 лет ты уже вполне себе человек со своими мыслями.
Да. У меня вот Саша, ей 12. И я могу сказать, что сейчас интересный этап, когда сестре уже младше 4 года, и она совершенно тащится, а Саша такая, она затейница, и она ей что-то придумывает, и вот такое общение невероятное, знаешь, когда они обе друг от друга тащатся. Это очень, знаешь, не то, что там одна говорит, дай! Знаешь, а так уже такое вот уже пошло. Да, большие уже, взрослые. 12 лет очень взрослый человек. Ой, ссориться с мамой не надо. Мама одна. Чего же тут ссориться-то? Но надо, если вы взрослый человек, понимаете, все-таки иммиграция – это вопрос, который решает взрослый человек. То есть мама, для того, чтобы вас поддержать, должна видеть, что вы взрослая, что вы в состоянии, и что вы как бы понимаете, что делаете, и вы не пропадете, и так далее. А мама-то привыкла, что вы маленькая девочка. Это, может, она и в 40 лет. Ваших 40, будет думать, что вы маленькая. Понимаете, это часто бывает так. Надо взрослеть. Из самого зеленого города, из Алматы. Там зеленые яблоки, что ли, что там?
Алмата считается самым зеленым городом. Даже в то время, когда я там жила, все так говорили.
Там прямо что, парки? Что там? Или вдоль улиц растет?
Там и парки, и вдоль улиц. Ну, там очень много тополей, на самом деле. Они слегка переборщили, потому что с них пух потом летит. Но очень красиво.
Игорь Коган говорит. Михаил, 10 лет назад пришлось продать бизнес из-за милицейского произвола. А проще говоря, рэкета. Да. Есть ли шансы подаваться на политику? Спрашивает Игорь Коган. Значит, смотрите, что происходит. Вы, конечно, можете закосить под то, что этот рэкет был связан с тем, что... Там, скажем, еврейская фамилия или вообще еврей. Не знаю, там, кроме фамилии у вас что-то есть или нет по этой части. Ну, например, да. Но, понимаете, проблема в том, что это было 10 лет назад. То есть, если бы вы 10 лет назад обратились, то было бы совершенно другое дело. То есть, вас преследуют и так далее. А сейчас, наверное, вам какая-то другая нужна история. Вот. И если у вас совсем никакой нету, вы можете очень быстро ее приобрести. Вот. Можете сходить там на пару митингов, там еще что-то, и как бы, да. Высоки ли шансы, что у нас сменится президент в РФ? Я не знаю, Дело в том, что если посмотреть на, там, скажем, тысячелетнюю историю страны, то президенты, ну или там кто-нибудь, князья, цари, там, они менялись. Они менялись. Они никогда не менялись снизу. Вот это надо отметить, отдать им должное. Но, ну, конечно, когда-нибудь сменится. Что ж, он же не вечный.
Меня настигает мой аллергический кашель, я убегаю.
Друзья, поблагодарим всем Анну Леонидовну. Пока. И скажем аллергическому кашлю нет. Нет, Анечка, а чайку еще можно? Делай. То есть у меня есть, но он не горячий. И не надо, только не подогревать. А, так. Да, друзья, смотрите, как у нас сегодня неожиданно разнообразилось. Вот был в углу рояль в кустах в виде Анны Леонидовны. Сменится президент. Я вам скажу такое, президент сменится, а все остальное нет. Так, если обобщенно так, на высоком уровне. Все остальное не сменится, пока вы останетесь теми, кто вы есть. Потому что президент – это функция вас. Обобщенно. Я себя не исключаю. Я тоже часть вас. Я просто переместился физически куда-то. Я ничем не отличаюсь практически. Путин и Трамп впервые за долгое время пообщались по телефону. А я вот сегодня глянул там, да, а по какой теме они пообщались? Они пообщались по теме, значит, следствия по делу Трампа. В смысле, русского следа, так сказать, в его выборах. Да, ну хорошо, пообщались. Так, значит, да, вот то, что кейс, который Мюллер вел. Так. Тут у нас пишут, там, сейчас, что-то такое. Что, опять, что ли, у нас все стряхнулось тут? Да, похоже на то. Друзья, снова рефреш. Там все время нас пишут шалом, шалом. Я хочу сказать, друзья, что я сейчас введу новые лексические единицы для комментариев. Значит, у меня сначала была мысль сделать видео. Я сейчас собираю лексику. Так, лексический минимум языка идиш для не еврея. Ну и для еврея, который не владеет. Там 30 слов, которые надо знать просто. А потом я подумал, что эти 30 слов надо использовать в комментариях. То есть, вот, допустим, на идиш там есть там слово поц из 3 букв. Смысл его такой же, как и слово из 3 букв на русском языке. То есть количество букв там все определяет. Но. Понимаете, так, но поц это так, это безобидно. А вот то слово, оно оскорбительное. И я подумал, что надо в комментариях вводить, чтобы люди там говорили какие-то, вместо того, чтобы говорить там урод или там придурок там, или что-то. Понимаете, чтобы они говорили простые, понятные слова, там типа шлымазл, например. Ну или тот же поц. Да. И вот, понимаете, совершенно другой разговор получится, как интеллигентно будет. Привет вам из Тулы. Спасибо за видео. Вадим. Если я когда-нибудь буду делать татуировку, я напишу там «Не забуду тульские пряники». Знаете, там «Мать родную и тульские пряники». Это вот, это святое. Особенно сейчас. Мне иногда привозят из того, что сегодня делается. Не то, что при коммунистах, а тоже классные были. Но то, что сейчас делают, это просто какое-то произведение искусства. Ну вот для нас, которые гастрономически принадлежат, так сказать, к тому миру, это убийственно, понимаете? Я бы уже не дожил до 63 лет, если бы жил в Москве. Потому что я бы не смог удержаться и уже бы точно уже не дожил. А, из Алматы привет. И сколько в среднем зарабатывает бухгалтер с CPA? О, эти ребята могут зарабатывать баснословные деньги. Просто баснословные. Они, как правило, развиваются в то, что являются партнерами в аккаунтинговых организациях, они делают аудиты, они берут сказочные деньги, вы себе представите. Я вам пример приведу. Значит, нам раз в 5 лет надо делать аудит. И это должны быть вот такие CPA там и так далее. И есть контора, которая нам делает. Они, в принципе, специализируются на учебных заведениях. То есть, они знают, что нужно делать. И они нам дали 2 сотрудников на неделю. 2 сотрудника работали неделю. Нам это стоило 25 тысяч. Просто, чтобы вы понимали масштабы. Безусловно, это не все деньги, которые получили 2 сотрудника. это деньги, которые ушли в фирму, которые владеют там несколько CPA-ев там, и так далее, и так далее. Но я просто, чтобы вы понимали масштабы. Так это мы, копеечный бизнес. Разве можно сравнить нас с теми сотнями тысяч, которые платят реально там какие-то компании с оборотами и так далее? Я могу взломать любой аккаунт. Какую работу посоветуете? Вы без работы не останетесь. То есть сейчас, например, компании платят хакерам, так, как это называется, этический хак. То есть когда они взламывают и докладывают компании, у тебя тут проблема, тут проблема, тут проблема, там проблема. Вы можете идти в департмент там, информационной любой компании, а можете быть... как сказать, можете иметь свою консультационную организацию и брать чудовищные деньги за взлом, за защиту, за проверку защиты, за проверку на взлом и так далее, и так далее. Конечно, вам надо, безусловно, как-то, как сказать, подразобраться с тем, как именно это делается, но, в принципе, это безусловно, очень доходное дело. Вот. То есть, вы, имея такие знания, вы можете очень-очень хорошо зарабатывать. Не уголовно, а именно вот так, по-честному. Как бы легитимно. Можно ли в США сделать из однушки две студии со своими кухонными уголками и санузлами? Но если это квартира в здании, нет. Если это, скорее всего, нет. Если это дом, то, конечно, можно и пристроить, можно и три, и четыре сделать. Как создать ходовое резюме тестера, если я бухгалтер? Показать книги, которые прочитал. У меня есть курс. Вот это вот portnov.com/2018. И есть предыдущий. portnov.com/ru. Вот 2018, я уже там не помню деталей. Хотя там тоже есть по поиске работы и, всех, и резюме и так далее. А вот, например, /ru. Там 10 занятий, из них 9 и 10 полностью посвящены резюме, cover letter. Посмотрите, там я все рассказал. У Анны Леонидовны самая блатная должность в школе. В магазин ездить и в видосиках сниматься. Ну, она еще делает резюме для студентов. Она еще ведет интервью. Когда люди приходят, например, и сдают тесты вступительные, да, и когда тест он сдал успешно, он проходит индивидуальное собеседование. Каждый человек с Анной Леонидовной проходит индивидуальное собеседование. Чего пришел, как он по-английски, там туда-сюда. То есть она выполняет очень-очень такую важную работу, как бы фундамент вот, будущего успеха. Она делает резюме для всех студентов, которые на практику идут. Она делает массу документов для лицензирующей организации, чтобы поддерживать там определенный уровень. Там заковыристая документация, она очень тщательно вот это все делает. Она очень много всякой работы делает. Так. Здравствуйте. У меня вопрос про в случае выигрыша грин-карта. Нужно ли указывать DS-260, если у меня было временная прописка в России на год справку о несудимости? Ну, послушайте, если у вас была временная прописка, значит, вы там год жили, может, вы там что натворили. То есть я бы на месте как бы американских властей, безусловно, хотел бы видеть, что вы там ничего не натворили. То есть как бы просто поймите, ради чего все это делается. Понимаете? Можно подавать на открытие визы по приглашению, если есть один отказ. Подавать можно хоть каждый день. Вопрос в том, что вы должны будете показать, что с момента отказа какие-то обстоятельства изменились. Понимаете, обстоятельства изменились. Вот вопрос. Так. Еду по work and travel. Как остаться в США? Это большая тема. Вот. Ну и, собственно, у нас есть видео на канале. Называется «Невозвращенцы. Work and travel». Когда-то я его там снимал. Очень много. У меня в школе, наверное, постоянно десяток, полтора-два вот таких. Они, как правило, либо через брак, либо через... политическое убежище легализуется. Я не знаю, что там еще может быть. После выигрыша грин-карты много нужно заполнять документов для гражданина РФ. Можно их заполнить через фирму или нужно самостоятельно? Можно через фирму, я бы на вашем месте заполнял самостоятельно. Вы можете взять какого-нибудь там человека, там турагент какого-нибудь, да? турагенты обычно хорошо это делают. Он там вам поможет заполнить там за 100 баксов, не знаю. Но, в общем, еду по work and travel. Как лучше остаться? Что, второй раз, что ли? Да, таки да. Если есть 2 паспорта, можно оформить 2 разные визы. Что полгода по одной, полгода по другой. Ну, это как бы нарушение. Безусловно, так же, как наличие 2 паспортов нарушение. Поэтому я думаю, что если вы на этом деле попадетесь, то вы скажете себе, что зря это сделали. Если ехать через Гуам по политике, интервью будет на Гуаме, ну да, а как же? А где ему еще быть? И Гуам, по-моему, относится... По-моему, Гуам относится к Сан-Францискому офису, я точно не знаю, иммиграционные службы. В общем, не знаю. Так. Из Ташкента. Домбир-Абад. Домбир-Абад. Честно сказать, я такого Домбир-Абад никогда не слышал. А Ташкент слышал. Ну, в смысле, как бы. Ташкент все слышали. Так. Елена из Минска нам привет и шлет. 5-й год подряд выигрываю лотерею. Консул всегда приглашает в гости. Но я отказываю ему. Как скоро по статистике он перестанет меня звать? А он по долгу службы. Думаете, он что вам? Наличные там средства вас приглашают? Нет, ему из Госдепа выделяют на совращение. Дер-ден-де. Так, привет. Здравствуйте. В 46 лет. Поздно изучать Python. Познание PHP, HTML, CSS 10-летней давности. Изучал как хобби электронщик. Хотел бы освоить автоматизацию. Послушайте, я не понимаю, чем 46 лет плохо для изучения PHP. Ну, то есть, если не хочется или не может, или настроения нет, ну, конечно, кто же скажет. Но, если хочется, так а чего? Да, ну, сиди, изучай. Мотивация должна быть. PHP, это же удовольствие. Понимаете, вот я помню... Математика. Многие дети не любили математику, потому что, ну, вот так ее преподавали, ругали, там еще что-то, не шла. Но я несколько раз наблюдал вот за людьми, которым там раз показал, два показал, три показал, и они начинали влюбляться в математику. Понимаете, у нас не учат предмету на уровне влюбиться в предмет. У нас в лучшем случае можно влюбиться в педагога, который ведет предмет. И вот из-за того, что ты любишь там Марию Николаевну, ты там эту химию изучаешь, понимаете? А ведь предмет же обалденный. Вообще кодирование, программирование, алгоритмизация, это же вообще вселенная целая. Это же можно балдеть. Это же эстетическое какое удовольствие можно получать. Но если вы к этому сразу относитесь, как вот к чему-то такому, вот знаете. Я знаю людей, которые в 40, в 50, в 60 лет рисовать начали. Вдруг взяли мольберт, стали брать уроки и пошли рисовать. И очень прилично рисуют, кстати. Ну как, для любительского уровня замечательно. Был талант, они как-то вот его не развивали. Поэтому я к Python отношусь так же, как вообще к программированию в данном случае. Не к Python, но к программированию. Как совершенно потрясающая такая область, от которой можно балдеть. Но если вы нагрузите это все тем, что нужно работу искать, на интервью ходить, деньги зарабатывать, еще чего-то, вам тут же расхочется и перехочется, и вы скажете, ой, да оно мне надо, да лучше я вот там тачку с цементом буду катать там. И так далее. Понимаете? Поэтому я не вижу никаких проблем в том, чтобы освоить Python или там Java или там что-то на том уровне, на котором нужно там писать какую-то нехитрую автоматизацию там или что-то. У меня вот сегодня девочка пришла там обниматься, индусочка, маленькая такая вот, и с практики пришла. Практика была по ручному тестированию, а на работу ее взяли в Adobe. Представляете, Adobe. И на 110 тысяч... Постоянная позиция на автоматизацию ее взяли. Но она занималась, готовилась, ей очень хотелось. Там и так далее. Там единственное, что кто-то ее резюме занес там из знакомых. Отправил там куда следует по инстанции. Есть такие механизмы в больших компаниях, когда кто-то из сотрудников рекомендует. И вот ее позвали на интервью и взяли. Но она прошла интервью. Вот ее взяли на 110 тысяч там, на эту автоматизацию. Не то, чтобы она там совсем маленькая девочка. Ростом маленькая, а так ей, наверное, лет 34-35, у нее ребенку там 7 лет или 8. Поэтому, ну почему же, ну что ж такое. Отправляю к вам на учебу жену в сентябре. Что ей почитать? Ой, ну, если английский на месте, то я бы вот советовал по возможности подучить то, чего у нас тут нет возможности учить. Вот по времени или там по учебному плану. Например, замечательно было бы подразобраться с каким-нибудь там веб-странички делать. Там, вот то, что товарищ наверху там написал, там HTML, CSS, ASP, вот там вот что-нибудь такое, я не знаю. Ну, HTML, CSS хотя бы, JavaScript, может быть. Вот, ну вот, по минимуму, не дай бог там что-то такое, но это потом для автоматизации исключительно хорошо. Что можете сказать об адвокате вот таком-то? Знаком я с ней. Есть ли отзывы? Я, честно сказать, никогда не слышал. От Светланы нет ответа. Третью неделю не можем узнать условия ее работы. У них там перестановка какая-то в офисе. Как бы идет замена состава происходит. Ну, Светлане можно звонить, они трубку-то берут. Поэтому что-то сказать. Я не знаю про Викторию Чен ничего. Если она тут местная в Сан-Франциско, я даже не знаю. У нас на канале есть... еще Андрей Романенко. Вот есть плейлист по политическому убежищу. И первые там два или три видео как раз с Андреем Романенко. Он совершенно замечательный. И Светлана, и Андрей очень классные. Про Викторию я ничего не могу сказать, ну просто не в курсе. Так, приветы нам тут передают. Так. В принципе, такого плана как бы сервис хорошо по рекомендации, понимаете? И у меня нет никаких рекомендаций в отношении Виктории. То есть я как бы изначально предполагаю, что, наверное, хорошая, а почему нет? Но вот так, чтобы кто-то посоветовал или отсоветовал, такого вот нет. Как долго нужно учиться от уровня тестировщика до программиста после успешного обучения в вашей школе? Это от вас очень сильно зависит, от ваших способностей, от вашего образования и так далее. Но вот я знаю людей, которые... Допустим, за 2 года проходили этот путь. Их много таких, 2-3 года. Но это естественным образом происходило. То есть они шли в автоматизацию, а такой явной границы между автоматизацией и девелопментом сегодня уже нет. То есть они пишут на тех же языках, тем же инструментом пользуются, они как-то естественным образом встраиваются в девелопмент. Легально в США арендатора не выгнать? Значит, в США такого нет, чтобы арендатора не выгнать. Но есть муниципалитеты, в которых действует так называемый такой Fair Rent и там No Cause Eviction Act. Там что-то такое. Давайте я сейчас его нагуглю и вам скину. No Cause Eviction. Да, пожалуйста. No Cause Eviction, Калифорния. Тут что-то такое. Да. Ну, в общем, я вам ссылку дам, а вы тогда уже не ссылку дам, а поиск, чего я там искал. Вот. No cause eviction. Так, у меня пропало окошечко ваше. Ага, вот оно. No cause eviction. И, например, вот в City of East Palo Alto там есть такая штука. И сейчас уже в Mountain View есть. Обычно там, где есть rent control, там это тоже есть вместе. И они говорят так, что ты не можешь человека выселить просто потому, что ты хочешь его выселить. Выселить можно только по какой-то причине. Причиной является, например, то, что он не платит, то, что он наносит ущерб твоей недвижимости, то, что он, допустим, там вы сдавали на 3 человека, их там живет 6 и так далее. То есть много причин, связанных с нарушением контракта и так далее. Но если человек просто живет и хочет продолжать там жить и так далее, то вы, собственно, что, вы не можете его просто выселить. Вы можете ему цену повышать. Если там нет рент-контроля, то вы можете цену повышать сколько хотите. Вы можете его просто ценой оттуда вытолкать, если уж на то пошло. Но обычно, я вам скажу так, что если у лендлорда живет рентер, и он хорошо платит, и чего его выселять, понимаете? Так тоже, а что вдруг человека выгонять-то? Говорят, надо электрику обрезать, потом не дать разрешение на ремонт, тогда съедут. Не, ну вы какие-то криминальные методы. Если электрику обрезать, это за это же Представляете, если это станет известно, что с вами можно будет за это сделать? Вы чего? Не, я против криминала. Можно с утюгом прийти горячим. Сложно ли стать программистом после опыта работы тестером? Это удалось очень многим. Я не знаю, это не просто, но это как бы решаемый вопрос, если так очень надо. Верю ли я в Бога, как я его себе представляю, смысл жизни, что будет после смерти? Интересно ваше мнение. Ну, как я могу знать? Это же вот где-то там. Вот, поэтому я чувствую, как бы ощущаю предметно некоторую связь, так сказать, вот с чем-то таким. Вот. А так вот Бог... Ну, это не дедушка на облаке, знаете, с бородой, как вот на иконах рисуют там, может быть. Поэтому... Или там не на иконах, на чем они там рисуют. Поэтому... Ну, есть там, да, книжки там всякие и так далее, но я не... Я больше на эзотерической стороне, чем, например, на такой сугубо религиозной там в той или иной конфессии. Представим, что получил грин-карт, и сразу же ехать надо, или время дадут, и деньги собрать. У нас кредит, это не помешает ли иммиграция? Кредит не помешает, то есть никто как бы не в курсе там ваших кредитов, но ехать, там есть такой момент, когда вы медкомиссию проходите, вот насколько я помню, значит, от медкомиссии 6 месяцев. Ну, грубо говоря так, от момента, когда вам визу дадут, будет немножко меньше 6 месяцев, когда вы должны зафиксировать свое прибытие. Вы можете прибыть, зафиксировать и потом там отъехать, если нужно. Но, в общем-то, как бы, если вы не въедете в эти 6 месяцев, то все пропало. Через какой период жизни США после приезда можно взять кредит в банке? Как долго формируется кредитная история? Можете сразу взять, если дадут. Это же зависит от того, сколько вы от себя кладете. Допустим, вы приходите и говорите, мне нужно 100 тысяч, вот я 50, хочу купить там квартиру за 100 тысяч там во Флориде. 50 тысяч я кладу свои, а 50 мне, хочу, чтобы вы мне одолжили. Они вам с удовольствием одолжат. Потому что они знают, что в случае чего они квартиру продадут за долги и свои 50 тысяч всегда вернут. Как легко в Америке открывать свой маленький бизнес? Какие на сегодня есть свободные ниши? А все свободные. Я не знаю такого, чтобы были какие-то ниши несвободные. То есть надо уметь делать бизнес, конечно, но какие в США налоги с handmade? То, что руками сделали. Я не вижу проблем, каким образом деньги получены. То есть вот человек что-то делает, получает доход. Или он на работу ходит, или он там дома, там, не знаю, там бисером вышивал и продал на блошином рынке. Это не имеет значения. Он получил доход. Дальше, исходя из суммы этого дохода и всяких возможных списаний, которые могут быть в семье там, и так далее, он платит этот налог. Это не важно, хендмейд или там манифакчурд или еще что-то. Выиграли с мужем и дочкой с первого раза. Были в шоке. Это неплохой шок. Че это делать хорошее? Это ж, понимаете, одно дело шок, когда проиграл, а другое дело выиграл. Были в шоке, вся семья тоже, но поехали, так как муж айтишник, и не пожалели. Но не транжирьте, как мы, деньги с родины. Ласточка, я все время это говорю. Я говорю, заработать это в 1000 раз сложнее, чем потратить. А так супер перспективы есть, спасибо Михаилу. Я не знаю, каким образом я задействован был, но, во всяком случае, безусловно, деньги надо беречь. Нет таких сбережений, которые нельзя растранжирить буквально за неделю. В какой штат лучше переезжать с двумя детьми 6 и 7 лет? Да нет такого. Вот куда хотите, туда переезжайте. Что нравится, вот смотрите там. Нравится там погода типа Подмосковья, значит, один разговор. Нравится там, я не знаю, там что-нибудь, Алушта, Ялта, значит, там другой разговор. Нравится, все что угодно есть. У речки, у озера, у моря, там, у океана, со снегом, без снега. Большой город, маленький. Вот все, что хочешь есть. Выбирайте. Это не связано с количеством детей там, и их возрастом. Так, что вы скажете о Юте в сравнении с Калифорнией и Техасом? Как там жить и работать? Мое понимание такое, что Юта – штат с довольно тяжелым климатом. То есть, климатически это далеко не такое привлекательное место. Но к климату люди привыкают. Поэтому там нормально, туда люди едут. Это не место, откуда люди бегут, хотя это тоже есть, уезжают. Но туда едут. Там хорошо, семейная обстановка для людей с детьми. Там очень с пиететом относятся, когда детки в семье там, и так далее. Там хорошо относятся на работе, когда у тебя детки. И, скажем, если вы говорите, у меня вот там дети, где мне лучше, вот, чтобы работать. Работать в Юте идеально, когда у тебя детки, то есть тебя все понимают, там, поддерживают и так далее. Вот, совершенно замечательное место. Вот. Нормально. Я не знаю, что там плохого в Юте. Ну, конечно, вот да. Климат немножко на отшибе от всего. Ну, да, это есть. По сравнению с... Ну, понимаете, Калифорния и Техас — это два самых населенных штата. И два, наверное, самых больших по площади. Может быть, Аляска тоже там еще побольше будет. Но Аляска там, знаете, там люди-то не живут. А вот Калифорния и Техас, они большие, очень населенные. И там экономика такая, знаете, бумирующая. В общем-то, и там, и в общем, все классно. Поэтому так вот. Кто такой тестировщик? Это человек, который занимается тестированием программного обеспечения, ищет ошибки в нем. Но есть популярная часть тестирования, называется black box testing, черный ящик, тестирование черного ящика. Популярная эта профессия тем, что не надо знать программирование, а тестирование происходит со стороны пользователя. Это вы как пользователь смотрите на программное обеспечение, у вас есть какие-то требования к нему, и вы проверяете его на соответствие требованиям. Но, в общем-то, люди разных профессий могут довольно быстро обучиться и вскочить, так сказать, на работу выскочить, вскочить в профессию. И дальше уже развиваться внутри этой профессии. Поэтому, как бы, в иммиграционном плане это довольно популярная профессия, такая же, как, например, водитель трака, или там, допустим, может быть, медсестра, там еще какие-то есть и так далее. Из Минска тут нам приветы всякие. Был в Калифорнии и Неваде в прошлом году туристом. Решение о переезде принято. Жду выигрыш в грин-карт лотерею. Это сильный такой заход. Либо другие мне очень нравятся. Либо другие, это правильно. Выигрыш хорошо, но и другие. Молодец, так и надо. Надо говорить Кыргызстан, нас учат. А мы говорим о русском языке. Вот, если вы сделаете поиск, я искал поиск такой, Киргизия или там Кыргызстан. И вот прямо вот на это сравнение, там есть много ресурсов, ни один не говорит, что Кыргызстан. Это, можно сказать, ваше личное мнение, но оно неправильное, к сожалению, или к счастью. Без разницы. Ни к сожалению, ни к счастью. Ну, просто неправильно. Приветствую. Подскажите, учусь на парикмахера. Сертификат необходим для работы в Калифорнии парикмахером. Нужен сертификат местный, американский. Так, здрасте из Армении. Остин или Даллас? Я бы выбирал Даллас. Мне оба нравятся. Остин, он такой поменьше, но он такой столичный. Очень симпатичный. Очень симпатичный Остин и очень симпатичный Даллас. 50-летнему с семьей, я не знаю, что там и что теперь с 50-летием. Но если вы хотите работать, ну, я не знаю, мне Даллас больше нравится. Он больше, там больше возможностей. Из этих соображений. Там очень много наших соотечественников. Из Монтаны. Опа, привет. Валерия. В США очень легко стать пилотом, и требования не такие жесткие. Так, интересно. Сама учусь на пилота вертолета между беременностями. А это что, так часто, что ли? Беременные. Вы там поаккуратнее на пилота-то. Что же, когда уже детки-то... Как-то, знаете как, все-таки детки-то важно. А то тут полетало-полетало. Легкомысленно как-то, мне кажется. Не подскажете, сколько примерно идет обучение на очной основе в вашей школе? Есть программа двухмесячная, есть трехмесячная и есть четырех. Программа та же самая, расписание просто так построено, что где-то поинтенсивнее, а где-то наоборот. Вечерами, например, когда... Самое долгое это 4 месяца, когда вечерами. 3 раза в неделю по... 4 часа, это 12 часов, а всего 185. А Те же 185, если это было, например, днем, но 3 раза в неделю по 5 часов, то 15 часов в неделю, да? А когда, например, совсем быстро, это 4 раза в неделю по 5, это уже 20 часов в неделю. А так все 185 и есть. Значит, часов 185, либо мы делаем 20 в неделю, либо 15 в неделю, либо 12 в неделю, вот так. Насколько развиты или не востребованы сервис-центры по ремонту мобильных телефонов и компьютеров? Или это не актуально? Ну, есть ремонт какой-то, гарантийный особенно, но так, чтобы вот развитость... Я никогда не обращал внимания, честно. Бедному художнику найдется место. Художникам тяжело, в том смысле, что жить, как бы зарабатывать на жизнь именно тем, что человек художник, сложно. Мало кому удается. Вот в Калифорнии у нас они обычно где-то подрабатывают все. Или, в смысле, они где-то работают, а уже рисуют в удовольствие. А таких, которые в состоянии себя содержать на этом деле, крайне мало. Единиц. Спасибо за канал. Переехали 9 месяцев назад в Феникс по лотерее. Дашенька, молодец. Сейчас изучаю ваши онлайн-курсы на русском. Классно, классно, давайте. Феникс хорошее место, там работы полно, там очень здорово. Так, пойти на очный курс возможности нет. А, это продолжает Даша. Так как маленькие дети, ути ласточка. Буду отправлять их в садики в августе. Хочу пойти на ваш онлайн-курс. Но где же взять опыт, о котором вы так много говорите? А мы с вами будем проекты делать, Даша. И потом вам в резюме эти проекты напишем. И потом, когда будут спрашивать про вас, мы им все расскажем. Они будут плакать от того, что не познакомились с вами раньше. Так, примерно так все. Я в Германии. Начала каденция 3 месяца. Работаю на траке. А чего каденция это? Работаю 3 года уже в Европе. И скажу, что работы много и делают рабочую визу на ура. Шикарно. Я как бы очень приветствую вот такого плана информацию, потому что не надо зашориваться, и если ты живешь где-то, у тебя там война рядом, или, не дай бог, там еще что-то, в конце концов, ну, поезжай в Польшу, поезжай в Германию, поезжай, куда можно поезжать. Виктор, спасибо большое, я очень признателен. Жена экономист. Как с этой специальностью в США? Переучиваться полностью или какие-то курсы? Для начала курсики можно пройти, начать работать, потом уже дальше добирать. Нравится шапка канала сегодняшняя. Господи, а что ж там за шапка-то у меня? А, это картинка Кремниевой долины, да. Истра. Речка такая под Москвой. Замечательно. И город, по-моему, тоже. Так. Вы считаете, что развал Союза произошел против воли народа? Какого народа? К литовцам, латышам, эстонцам, страны, которых были оккупированы в 40-м году, это тоже относится? Нет, к ним не относится никак. Я имею в виду те страны, которые исторически были как бы в составе империи и, как бы сказать, сжились там уже как-то. Я ни в коей мере не имел в виду страны Балтии. И есть некоторые сомнения по поводу Кавказа. То есть там были сильные такие центробежные настроения, не всюду. Но, во всяком случае, был референдум. Я не помню, как он там проходил в Прибалтике в то время. Но за пару лет, там, или за год до всего, что там произошло, вот это вот развал СССР, был референдум, где спрашивали, хотите ли вы там сохранить СССР и так далее. И, в общем-то, львиное такое, доминирующее большинство было за то, чтобы сохранить. Я имею в виду, как бы существенно... такие краеугольные такие камни, да, вот в этом здании. И Россия, и Украина, и Беларусь, и Казахстан, и там, и так далее. Поэтому в этом смысле, нет, Прибалтика никак не входит, конечно. Это насильственное такое присоединение, причем такое как бы недавнее, свежее очень присоединение, после того, как они имели независимость там между Первой мировой и Второй мировой. Это скотское совершенно было безобразие. Поэтому... нет, ну, что ж. Я удивляюсь, почему вы такой вопрос задаете. Я ведь говорю такие простые вещи, очевидные. Вы хотите меня как-то подвести под какую-то фигню. Да я ж не по фигне, я по здравому смыслу, как бы. Привет из Израиля. Никак не связано с работой на компьютере, ни с Америкой. Но мне интересны ваши видео, чтобы я так жил. Конечно. Так вы пишите чаще. Так, так. Нас со Светой любят. Да. Добрый день. Какие шансы найти работу в Калифорнии со знанием языка C++ в совершенстве? Ой, ё-моё. Честно говоря, я как-то, да, смущен постановкой вопроса, потому что давным-давно уже так никто вопрос не ставит. Вот я знаю язык, а кроме языка ты чего знаешь? Ты что, может, ты под Unix'ом пишешь? Я не знаю, что C++ с чем? Какие задачи вы решаете? Я даже понять не могу, что вы такое знаете, что за профессия такая, язык C++. Я даже представить себе не могу. В какой среде? Какого класса задачи? На рабочие профессии язык не нужен, говорят. You will be surprised. Да. В Грузии всегда было шикарно, сейчас еще и безопасно. Окей, хорошо. То есть там подтверждается. Тот человек... Друзья, я уже как-то начинаю собирать на себя. Значит, это... Как же по-доброму вы отнеслись к девушке? Возьмите маму на себя в случае победы. Возьмите маму. Бога ради, возьмите на себя мою жену, если я выиграю. Ну, пожалуйста, можем и жену можем. У меня с мамой-то мне проще, конечно. Да. Так. Там я маме могу сказать, послушайте, не морочьте себе голову, давайте мне девочку, я за ней присмотрю. Понимаете? Я человек проверенный. Там... Вот, а так это самое, знаете, за вами-то так сложнее будет. Учился 2 года в Германии. Это негативно влияет на кейс по политубежищу. Ну, вы должны будете объяснить, почему вы там не попросили. Ничего страшного. На собеседование. Как рассказать про сильные и слабые качества? Это что получается? Чистосердечное признание, что нужно говорить? Ну, вы можете как минимум пойти... Там поютюбить, да, там поискать вопрос там о сильных сторонах, слабых, там мои видео на эту тему есть. Вот. Ну, надо знать, что у меня хорошее видео, прям по-русски я рассказываю про слабые стороны, там, ваши, я забыл, как называют. Ну, посмотрите, там есть. Вот. Так. Из Ванкувера нам приветы. Губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал SB-826 закон. Ну, я вот гуглил, ничего такого я не видел, честно. Я специально по вашему этому самому запросу. Ну, давайте я еще гляну. Я ничего такого не слышал. SB... Так, январь 2008. Так, Сан-Франциско Кроникл. Так. Так. А, да, пишут, что в августе. Ну, давайте я. Как-то у нас оно прошло все незамеченным таким, я даже не знаю. В августе. Значит, так, вот это вот SB-826. Так. Тут какой-то разбор идет. Туда-сюда. Не знаю, говорит, что переживет ли оно там чего-то. И это когда было? Ну, давайте скажем, Браун, да? Браун. Джерри Браун. Так, ну давайте почитаем, чего у нас там Джерри Браун натворил. Значит, он говорит, членом Сената, пишет он, я подписываю билл 826, который требует, значит, чтобы publicly held corporations, публичные компании, которые на стокмаркете торгуются, у которых главный офис находится в Калифорнии, чтобы у них был ну, такое представительное, значит, представительное количество женщин в совете директоров. Я подписываю билл. Было много возражений к этому биллу, и есть серьезные юридические беспокойства, которые, значит, там тоже поднимались. Я не снижаю потенциальные, не занижаю потенциальные недостатки, которые могут быть, так сказать, фатальными для внедрения этого закона. Тем не менее, последние события в Вашингтон-ДС и за, так сказать, да, сделали это абсолютно ясным, что многие корпорации, до них не доходит, что нужно повышать представительство женщин. Так. До 1886 года, 1886 и до того, женщинам было запрещено голосовать. Вообще, женщинам разрешили голосовать в 23-м, по-моему. Так, значит, принимая во внимание специальные привилегии, которые корпорации имели до этого времени, это время, значит, пришло время советом директоров включить, значит, да, в этот совет директоров людей, которые в Соединенных Штатах половина населения. То есть, грубо говоря, такая дискриминация. Он говорит, я подписываю билл. Ну, не знаю, может быть, и вступил. Я не знаю, честно, вот настолько не, как бы, не интересовался. Да. Ну, хорошо, да, выходит, что подписал. Привет из Украины. Смотрю ваш канал, читаю форумы, говорим про ЕС. Спасибо. Уже раз побывала в Америке. Хочется найти легальный способ. С лотереей пока не везет. Когда лучше проверять лотерею 2020 с первого дня, 7 мая, или подождать неделю? А без разницы. При заполнении анкеты там вопрос в том, что сервер ложился и... Непонятна судьба вашей анкеты. То есть, то ли прошла, не прошла, лучше не связываться с тем, что она подвисла. А здесь, ну, подвисла и подвисла, оно же ни на что не влияет. Специальность информатика, еще 1.5 года, в следующем году планирую уехать в США. Нужен мне диплом РФ? Конечно, неплохо. Может усилия бросить на курсы по программированию? Диплом неплохо. Курсы тоже хорошо. Какие последствия внедрения Big Data и блокчейн по всему миру? Плохие и хорошие. Я не вижу плохих. Чего плохого? Для чего изначально ваша школа и работа тестером? Школа для того, чтобы люди могли получить работу тестером. Значит, изначально вот для того, чтобы люди, которые получают мало и непонятно, что у них завтра, получали бы много и было бы понятно, что завтра. Опасно ли распространяться про выигрыш грин-карты в России? Очень многие говорят, что не нужно. Наткнетесь на много негатив, вас будут называть там предателем, там всякие люди и так далее. Да. НАТО. Увидела ваш влог от 2013 года об эмиграции людей солидного возраста и вдохновилась. Жаль, что не 2 года назад, когда мне было 55. Теперь есть цель. Английский, США, тестер. Вау. НАТО. Вы это самое, вы сами вдохновляете такие вещи. Потрясающе. Сколько мне годиков? Мне 63 было вот на той неделе. В воскресенье мне было 63. Так. Насколько трудно получить оффер в Силиконовой долине, если сам нахожусь в Аризоне? Можно ли пройти все интервью удаленно? Конечно, это не то же самое, что быть здесь живьем. Но в принципе можно, да. От квалификации зависит еще. Чем выше квалификация, тем проще. Я с Таджикистана. Как могу попасть в США? Никаких специальных путей для тех, кто из Таджикистана, нету. Вот так же, как человек из России, Украины, там, Зимбабве и так далее. Что за страшный указ издал Трамп на днях? Думаю. Он не указ издал. Он там дал распоряжение по поводу... обращение с теми, кто на политическое убежище идет через мексиканскую границу. Вот к этому. Я, по-моему, даже видео снял на эту тему. У меня есть видео буквально пару дней назад. Метролог в США востребован? Да. Водяные счетчики есть? Есть ли люди, которые проверяют, ремонтируют? Есть счетчики. Есть люди, сервис есть, да. Обычно это большие компании с бенефитами хорошими и так далее. Сын заканчивает 11 класс, уезжает учиться в Канаду. Хорошо. Его уже зачислили предварительно. Мы заплатили за первый год. Если мы выиграем грин-карту, то как быть с обучением сына в Канаде? Это не помешает никак. Ну, то есть, совсем никак. Ну, во всяком случае, первый год он там отучится. А дальше вы, может быть, его переведете в США. Или он будет там доучиваться в Канаде. Как хотите. Это не, никаких проблем у вас не будет. Ну, то есть, надо будет немножко там какое-то оформление делать. Но даже не думайте. Выигрывайте спокойно. И как только выиграете, будете разбираться дальше. Почему у вас друзья преимущественно только русскоговорящие? С чем это связано? Комфортно так. Мы говорим, как бы, дело же не в языке, но мы же из одной культуры. Мы понимаем друг друга с полуслова, с полунамека, там, с чего-то. Мы комфортно. Есть ли у вас близкие друзья не русскоязычные? Близких нет, знакомых сколько хочешь. Просто комфортно, понимаете? То есть, в какой-то момент ты стараешься что-то такое, чтобы быть больше в англоязычном, больше в среде, больше с этими, с теми, с теми. А потом получается так, что ты говоришь себе, а мне так удобней, мне так комфортней. Понимаете? Относятся ли новые поправки по политике на переходе границы США с Мексикой к странам СНГ? Относятся к тем, кто переходит через границу Мексики. Вы можете быть из страны СНГ или быть из страны там Африки. Это к вам относится в равной мере, если вы переходите границу с Мексикой. Так. Уже не отправляют детеныш, а высылают из страны до решения суда. Это я не знаю такие тонкости. Недавно расписался, расскажите о вашей школе в трех словах. Школа учится в основном мигранты, которым нужна профессия, чтобы хорошо зарабатывать. Соответственно, мы их учим одной единственной профессии, которая есть тестирование программного обеспечения. Спрос хороший, учится быстро. В общем, любой человек, который владеет английским более-менее и, ну, скажем так, элементарно тяготеет к интеллигентной работе, да? Вот, соответственно, для них все это. А про отмену всемирного интернета в России ничего не думаю. Надо посмотреть, во что это выглядит. Образование высшее техническое, информационно-измерительные системы, шикарно. Но нет опыта, 27 лет. Как у вас с этой сферой? Ну, если опыта нет, так что же 27 лет-то? А будете что-нибудь освоите быстренько, я не знаю. Вряд ли там, если вы 5 лет назад закончили и ничего не делали, можно сказать, что у меня образование вот такое, дайте мне работу. Это все-таки уже немножко как-то усохло все. Ну, в конце концов, на тестировщика выучитесь, и все, вот можете сейчас начинать. Так. Да. У меня знакомая индуса в США нашла работу программиста, не зная ничего. Даже что такое Ctrl-C, Ctrl-V. Получала $35 в час. Плакала, что ей платят мало, хотя ни строчки кода за год не написала. Это интересная информация. Просили ли у вас деньги за интервью на камеру? У меня деньги. Это как? То есть, чтобы я заплатил? Или чтобы я им заплатил? Нет, я как-то без денежных расчетов. То есть, все, кто у меня снимается, они просто так снимаются. Все, кто... Если меня иногда где-то показывают, то меня просто так показывают. Году в 98-м там была какая-то передача, я заплатил 2000, вот они нас сняли и показали. С меня взяли 2000 за работу. Вот, а так, ну, то есть последние 20 лет я уже так, ни копейки. Так, про школу 42 расскажут, ничего не знаю. Ну, то есть, а больше не знаю. Говорят, что кефир любимый напиток Путина. Как относитесь к кефиру вы? Я изумительно отношусь к кефиру. Я, так сказать, независимо от Путина, к кефиру отношусь потрясающе. Вот. Пожалуйста, что более востребовано, ручное или автоматическое тестирование? Так нельзя сказать, и то, и другое востребовано, но соотношение спроса и предложения в автоматизации там в 10 раз лучше для вас, чем в ручном. То есть дело не в том, что ручного мало, дело в том, что на ручное желающих много. Вот. А на автоматическое, соответственно, это как пирамида. Знаете, вот внизу пирамиды много-много людей, а наверху пирамиды очень мало. А когда речь идет о спросе, то пирамида переворачивается. Когда спрос, там, когда квалификация невысокая, то и спрос небольшой там внизу. А когда квалификация высокая, вот тут спрос большой. Вот это. Поэтому получается вот такая пирамида, значит, верхушка вот эта идет к основанию той. Понимаете, колоссальное такое преимущество у тех, кто может делать более сложную работу. Чем сложнее работа, тем больше ты выходишь на оперативный простор вот этого рынка труда, где это все твое, и ты еще ходишь и выбираешь. Если самому от и до своими руками строить дом в США, есть ли запреты на монтаж электрики, кровли, сантехники и тому подобное своими руками? Вы знаете, на работу запрета нет. Запрет есть на то, чтобы без инспекции. Вот. Если вы сами делаете, приходит инспектор, без вопросов, конечно. То, что вы знаете, как это делать, это не говорит о том, что вы инспекцию легко пройдете. Потому что инспектор по своим правилам проверяет. Востребовано ли в области дизайна интерьеров создание чертежей, работа в 3D Max, как создание бизнеса? Ну, есть люди, которые этим занимаются, безусловно. Всякий бизнес, он ведь определяется успешность-неуспешность не тем, как вы его делаете, в смысле, умеете ли вы, имеете ли квалификацию. Вопрос же в том, есть ли у вас клиентура. И бизнес надо раскручивать. Поэтому, если вы действительно хотите в этом работать, вы скажите себе, я первое время, там, год, два, три, там, работаю, ну, где придется. Либо по найму, там, по этой же профессии, либо еще там где-то. И параллельно нарабатываю себе клиентуру. Да? Делаю там за 3 копейки какие-то проекты, появляется портфолио, начинаю больше брать, потихонечку становится больше денег, я ухожу в этот бизнес совсем. Ну, например. Просто я вот в этот бизнес наш школьный, у меня заняло, я уж теперь соображаю, конец 96-го, у меня заняло 2,5 года, пока я ушел насовсем с работы, чтобы начать им заниматься. Такое у меня впечатление. Я, может, не помню ничего, но, по-моему, так. Шадринск. Знаем Шадринск. Да. USA. Удивительная страна, которая вмещает в себя, по сути, все климатические зоны. Ну, действительно, тут много чего, да. Что посоветуете менее удачливым участникам лотереи? Каким легальным способом попасть в США? Все способы известны, все перечислены. И у нас даже видео есть, там, 9 способов или 10 способов, там, иммиграции в США. Ну, разбирайтесь, не то, что вам чей-то совет нужен, правда. Смотрите, чего есть, смотрите. И не идите одним путем, смотрите, может быть, на парочку сразу. Что можете сказать про инвестиционную визу? Ну, надо деньги иметь на инвестиционную визу. То есть, надо иметь какую-то сумму денег, там, желательно 1 000 000. Где-то есть места, где можно с 500 000 подкатиться. Ну, деньги нужны. Это же не у всех есть. Денвер и его округа. Замечательно, мне нравится Денвер. Там немножко он изолирован как бы от других. Ну, там, ничего близко нет такого. Рядышком совсем. Ну, есть не совсем рядышком. Еще лет 30 назад, 25, штат Колорадо был просто захолустье сплошное. Там не на что глаз положить. А сейчас он... Такое целое большое хозяйство. Денвер красивый, современный город, симпатичный очень. Уже более 700 человек смотрят. Ну-ка, 641 у меня тут, ладно. Раньше такое бывало не часто, а теперь практически всегда. Ну, к лотерее приближается, там, к розыгрышу. Я даже не знаю. В вашей школе готовят тестировщиков, которые тестируют как пользователи. Ну, это называется black box testing, тестирование черного ящика, да. Ну, мы автоматизацию тоже преподаем, но считается, что первую работу они как бы в основном должны искать в ручном тестировании. Есть исключения. Если 7 мая мы не выиграем, то надеяться на что? Слышали, с мая по сентябрь, как точно. Просто думали, если не выиграем, другие варианты в этом году пробовать. Ну, если не выиграли, то не выиграли, ну что же, ждем. Насколько востребованы такие тестировщики? Хорошо так востребованы. По сегодняшней экономике очень нормально востребованы. Ну, еще раз, ну, понимаете, есть люди, которые могут, например, там плыть на плоту посреди Волги, понимаете, и умереть от жажды. Это не исключение, такой вариант возможен. Но это странно. Поэтому у нас тоже бывает, что человек там, он, скажем, никогда не пошел работу искать. Это бывает. Ну, что можно сделать, я не знаю. Но если вы не будете искать работу, вы точно не найдете. Если вы будете искать работу так, чтобы ее не найти, вы тоже не найдете. Когда будет концерт музыкантов, выпускников Портнов School? А вот у нас когда будет 25-летие школы, 31 августа у нас партия, вот там. Портленд, замечательный, я фанат Портленда. С тестированием там очень хорошо. Так, как переучиваться на тестеры, чтобы голова не лопнула от такой интенсивности обучения? Ну, учитесь в своем темпе, ну что же такое? Вам же никто не говорит, что нужно за месяц обязательно. Были ли у вас в школе люди из Венесуэлы? Вы знаете, у нас из очень разных стран были. Я не помню конкретно про Венесуэлу. Я их не очень отличаю, когда они из стран Латинской Америки. Кто-то из Колумбии, кто-то там из Перу, кто-то... Я по лицу уже не могу сказать. Как-то мы там переписывали их. Практически вдруг оказалось, там чуть ли не из всех стран Латинской Америки люди есть. Там и из Чили есть, и из Аргентины есть, там и из Эквадора есть, там поди знай. Так... Подавался. Значит, у нас 10 минут до 2. Значит, через 10 минут мы завершаем. Подавался на гринку с женой и ребенком. В случае выигрыша хотел бы ехать для начала один в разведку и обустройство. Тяжело ли будет вести семью позже? Ну, у вас есть 6 месяцев на то, чтобы въехать всем. Но вопрос в том, что вы можете въехать все, потом отправить их обратно там, ну, недельку побыть, отправить обратно и, значит... обустраиваются, дальше они подъедут. Ну, просто надо зафиксировать присутствие. Какое отношение к кавказцам в Америке? А они не поймут, кавказец ты или там еще какой-то... Они не отличают. Ну, вот, может быть, скажем, армянина, они отличают. В Армении, в Америке много армян, то есть армянина они отличают. Это армянин. И то это, может быть, скажем, в Лос-Анджелесе, безусловно, отличают. Вообще в Калифорнии отличают. Где-то в другом штате они могут не понять тоже. Не то, что кавказцы кого-то интересуют как кавказцы. Вообще слово кавказец – это белый. Вот, так, вот эти caucasians, да, это выходцы из Кавказа – это белые. Если вы американцу говорите caucasian, то есть кавказец, это имеется в виду белый. Это синоним слова белый, фактически, по смыслу. Как с высшим фармацевтическим образованием найти работу или, правильно, наверное, сказать, получить сертификаты? Это специальное такое знание, надо где-то... форумное знание. Если на форум говорим про ЕС, вы пойдете, там, безусловно, есть на эту тему подробные инструкции. У меня языковое образование. Переводчик-референт. Могу ли я отучиться в вашей школе? Ну, если у вас тяготение есть там к тому, чтобы работать в такой софтверной индустрии, конечно, что же. Больше того, если у вас еще язык какой-нибудь, допустим, японский, судя по имени, Акира Харита, да, если у вас еще японский язык, то это просто золотое дно, потому что нужные тестировщики, так называемый localization testing, это очень востребован японский язык. Бразильский, португальский, японский, турецкий очень востребован. Я middle QA automation. Тяжело будет с работой в LA. Почему? Языки Java, Python. Да вы чего, вас на руки порвут просто. Да вы что такое говорите, товарищ? Вы когда доберетесь до LA, вы мне скиньте резюме, я гляну так профилактически, так, чтобы все было так, ну, если что-то не так убрать, и все, вас порвут просто. Вы со своим middle QA automation меньше 100 тысяч, там даже разговора быть не может. Чего? Тяжело ему с работы. Так, чтоб всем так было тяжело, понимаете? Здравствуйте, Михаил, интересный вопрос. Если человек переедет по грин-карте в США, но он более болен ревматоидным артритом. Да. У меня мама страдала. Я хорошо знаю, что это такое. Болезнь требует постоянного лечения. Как же это лечение можно получить в США? Так а что же? Но если вы по грин-карте, вы можете работать, вы можете... Если вы не можете работать, значит, вы пойдете на инвалидность. Значит, если вы работаете, значит, у вас есть страховка. Ну, вы же как-то сейчас лечитесь, правда? Что ж в Америке тоже лечится. Хочу начать изучать Python, но останавливает тот факт, что не все так хорошо со зрением. Стоит ли? Ну, послушайте, здоровье на первом месте. Вы не можете за деньги продавать здоровье. Поэтому, знаете как, я бы не стал. Есть опыт в программировании бизнес-приложений. Молодец. 3 года. Востребовано это в Калифорнии? Или здесь нужны только инновации, биг дейта, искусственный интеллект? Абсолютно востребовано. Всюду востребовано, по всей стране. Из Каркалпакии привет. А, смотри как. Привет. У нас редко кто из Каркалпакии. А куда вы там все попрятались-то? Почему из Каркалпакии никто не ходит? Вот, привет, привет. Так. Из Дубая. Если был суд, решение наложения штрафа 2500 рублей 12 лет назад. Нарушение авторских прав. Получит ли грин-карту при выигрыше? Я не вижу проблем никаких. Вы же не порезали никого, морду не набили. Сумма штрафа смехотворная. Там, ну, так, чисто такое, безобидно. Я бы на вашем месте, конечно, эту судимость пошел бы снял. Да, то есть можно же там попросить снять судимость. Если она снята, то можно вообще не указывать. Почему у вас больше преобладает еврейских друзей? Они умнее, с ними интереснее, или я ошибаюсь? У нас так получилось, что та волна эмиграции, в которой мы приехали, она была специфически еврейской. Там не все евреи, конечно. Но обычно так получалось, что там мог быть один еврей, который паровозом вывозил с собой там еще там десяток неевреев или там пяток. И в Израиле то же самое. Поэтому наша волна вся такая. Вот я приехал в эмиграцию, и те, кто до нас, то есть был такой относительно заметный выезд, это была все сплошняком еврейская эмиграция. И плюс после нашего приезда еще лет, ну считайте 10, в основном была еврейская. Но уже стало появляться по рабочим визам, уже стало появляться много браков. Вот, как-то стало размываться это все. Поэтому я просто принадлежу к этой волне. Кроме того, я учился в институте связи. В институте связи училась в процентном отношении. Вот наш факультет, на котором я учился, вот представьте себе, факультет в институте. В Москве, где там, я не знаю, сколько там евреев, там 1% или 2% населения. У нас на факультете 20% студентов были евреи. Там как-то вывесили статистику, она недолго провисела. Но тем не менее. Это только те, которые по документам были евреев. Чтобы было какое-то количество, может быть, не меньшее, которые по документам шли, там русские, украинцы, там, я не знаю. А на самом деле потом уехали как евреи тоже. Поэтому нас собрали всех в одном месте. И мы с этого места массово все и слиняли. Поэтому как-то вот это все началось еще с институтских времен. В школе этого не было. Ни в начальной, ни в средней, нигде. Вот на школьном уровне там практически не было евреев у нас. Ну, может, у нас в классе было. Три человека. Вот нас там на 35 человек было 3 человека евреев. А это математическая школа. Так поэтому относительно много. Целых 3. Вот. А дальше уже... Вот об институте связи уже бум. Потом, я потом на работу пришел в КБ. 25 человек, 23 еврея. 22. Понимаете, а нас еще на работу нигде не берут. И вот собирают в одно место, где берут. И вот нас целая толпища там. Поэтому так получилось, что нас советская власть так упаковала, а потом всем этим пакетом выкинула. И вот так вот мы поэтому. Не специально, не то, что вот там, допустим, мы с кем-то не будем дружить, потому что он там не еврей, или там он еврей, или он там еще кто-то абсолютно. А. Так. Потом, вы понимаете, еще какая история? Там вот это же еврейство, оно же такое относительное очень. То есть еврей исторически, там, тысячелетиями, это был человек, который исповедует иудаизм, ходит в синагогу, там, с пейсами, там, и так далее. В наше время-то что осталось от еврейства? Вот что? Понимаете? Вот. Ну, там, конечно, генофонд, вот там, анализ крови берешь, тебе там говорят, ашкенази, там, 99.7%. Конечно. И вот это осталось. Ну, а дальше что? Поэтому мы как бы больше так по советской линии. То есть вот вот этот советский народ, вот это какая-то такая ментальность и какое-то такое понимание жизни, и вот нас оттуда вывело. И вот мы в нем примерно находимся, я бы так сказал. Например, вот мама, как сказать, моя инло, да, то есть мама, моя дочь замужем за Андрюшей, у Андрюши есть мама, Лариса Александровна. Вот она в Минске живет, приезжает туда-сюда, ездит. Мы, ну, она, может быть, чуть постарше меня, но мы одного поколения примерно, одной культуры и так далее, так далее. Я не вижу, что она чем-то там как-то от нас отличается там, в силу еврейства или там нееврейства. Понимаете, я не вижу никакой разницы. Мы абсолютно на одной платформе. И наша дочь с ее мужем абсолютно, там ничего такого нет, чтобы вот как-то можно было классифицировать как принадлежность или отсутствие принадлежности к еврейству, к белорусу, там, к русскому там, и так далее. То есть... Здравствуйте, ваши планы поехать в Бельгию не изменились? Надо с друзьями поговорить, уже они нас приглашали. Я с удовольствием, я люблю ездить. Так, друзья, у нас осталось мало времени, нас уже вот выгоняют из эфира. На каких языках стоит писать, не знаю. Гражданам Евросоюза легче попасть в США? Нет, им сложнее, потому что им политическое убежище не дадут. А так, в принципе, у них на трехмесячный безвизовый въезд. Так. Смотрим, что осталось. Гражданин США, может ли вы соединиться со своими братьями? Может, но это очень долго занимает. Очень долго. Вообще может, да. По действующему закону может. Работает ли российское консульство в Сан-Франциско. Ну, его закрыли. Я не слышал, чтобы его открыл кто-то. При наличии PhD повышается ли шанс устроиться на работу в США? От работы зависит. Бывает, что без PhD вообще не возьмут. А бывает, что человек и не показывает своего PhD, чтобы не выглядеть слишком умным. То есть, вот у меня Светлана одно время скрывала. Точнее, она не скрывала, но ее не брали. Я говорю, давай скрывать. Вот тогда ее стали звать на интервью. То есть, иногда лучше и не показывать. Желаю ли я выхода на пенсию, какова она у вас? Ну, у нас где-то на двоих 5 тысяч, если так, про денежное содержание, долларов в месяц. Смотрю из города Самарканд, вы, наверное, и не знаете, где это находится. Ой, я вас умоляю. Может, я еще не знаю, где Москва находится. Знаем мы Самарканд, и Бухару знаем. Что вы такое говорите вообще? Самарканд. Это кто не знает Самарканд вообще? Так. 3-4 года, с английским знаком, иврит в совершенстве, изучают Java, неплохие любительские знания в компьютерах, в сетях. Реально найти работу без опыта в США 3-4 года. Так а какую работу-то? Изучают Java. Не, ну, если программистом вот так, я сомневаюсь. Не в возрасте дело, но просто если вы там сами изучаете. Возраст вам не помешает. То есть 3-4 года это довольно молодой человек на самом деле. Ну, не знаю, ходите в тестировщики, приходите там, сделаем из вас тестировщика, или сами давайте, тем более в Израиле, да, если вы там, значит, там можно поучиться тоже пойти. Как принято искать работу? Самостоятельно через агентство, как эффективнее? И так, и сяк, вот и ходишь, и ищешь. Если какое-то агентство поможет, дай им Бог здоровья, если сам, значит, сам. Почему вы в основном ведете обучение для рынка США? Ведь можно проект расширять на другие рынки, в частности СНГ. Ну, послушайте, я же все-таки за деньги как-то это делаю. Во-первых. Во-вторых, я когда это делаю вот тут, я меняю жизнь людей. Понимаете, я чувствую, что я что-то такое большое делаю. А для СНГ я написал на русском языке курс. И каждый, кто хочет, может. И денег не стоит. Понимаете, чего же? Я как бы для этого сделал то, что мог. Может ли успешно освоить профессию QA человек, не имеющий IT-бэкграунда? Работал юристом. Юристы очень успешные. У нас их много. Они довольно успешные. Вы записали номер анкеты Green Card, который вы отправляли. Я записал. И если выиграет номер, что будет? Нет, я что-то не понял. Вы записали номер анкеты Green Card, который вы отправляли. Ну, это не я не отправлял. То есть, это, видимо, вы записали. Если выиграет номер, что будет? А вам скажут зайти, убедиться, что он выиграл. И когда вы выиграете, вам надо было заполнить форму DS-260. У нас на канале есть два видео. Первая часть и вторая. Прямо вот можете написать DS-260, выйдет там какой-то список, там прямо сверху два видео, первая часть, вторая часть, там все подробно рассказано. На чем, кроме гитары? Я ни на чем больше не играю. В детстве меня родители пытались учить там на фортепиано, но мне хотелось на аккордеоне. На аккордеон меня не взяли за отсутствие слуха. А на пианино взяли, но мне не хотелось. Мне хотелось на аккордеоне. Вот я выйду на пенсию, куплю себе аккордеон и буду учиться. Да. Да. И буду, знаете, сидеть с аккордеоном, там и петь что-нибудь. Товарищ уходит в тумане рыбачий. Там это наша земля. Так вот. Скоро в Америку, ура. Привет с Южно-Сахалинска. Ничего. Так вы уже почти в Америке, тут вам, собственно, рукой подать. Так. Закончила КИС. Киевский. Какой-то экономический, что ли? Нет. Электротехнический институт связи. Так, да? А уже в Киеве есть институт связи. В наше время не было. В наше время был только в Харькове. В Харькове и в Одессе были, по-моему. Да. Здрасте, здрасте. Влияет ли 158 кража наушников с дальнейшим применением, примирением сторон 7 лет назад на проблемы выдачи грин-карт? Я думаю, что нет. Но единственное, что я бы на вашем месте все-таки занялся снятием судимости. Вот я как бы большой сторонник того, чтобы как бы формально выйти из игры. Да. Значит, ребята, мой вопрос вы припустили, говорит Марина Литовченко. Я смотрю, я не вижу. Марина, пока я тут, быстро давайте вопрос. Так, я с удовольствием ответил. Там еще знаете, что происходит? Там модераторы, они это самое удаляют. И я, может быть, просто не доглядел. Я иду подряд, стараюсь ничего не пропускать. Так, ну-ка, что у нас тут? Где? Вот я. Так, сколько нужно примерно денег, чтобы приехать к вам обучаться так, чтобы хватало на время учебы? На жилье и еду. Я думаю, десятку встанет. Потому что у нас там, считайте, 5000 на обучение, там чуть меньше. И надо где-то жить там полгода. И, в общем, это все недешево тут. Все, может, еще и больше десятки. Да. Так. Вопрос про инвестиции. Инвестирование – это безоткатный вариант при выполнении всех условий или могут послать? Нет, ну, должно как-то все по-честному, там же юристы работают, нет. Я 50 лет живу и от евреев не замечал какого-то дискомфорта от них. Но я замечаю вызывающее поведение от выходцев с Кавказа, из республик Средней Азии. Конечно, и там есть много хороших людей. Я даже не знаю… Разные все, вот и евреи очень разные. Иногда хочется вот так, знаете, спрятаться куда-нибудь, чтобы не оказаться в одной компании, понимаете. Но очень разные, я не знаю, я как-то уже так много разных людей видел, через меня прошло невероятное количество. У меня не повернется язык сказать что-то плохое про какую бы то ни было там этническую или религиозную группу. Не могу. Вот я просто знаю, если я открою рот, я вдруг начинаю видеть людей, которые обалденные, совершенно потрясающие, как родные. Вот из этой же самой группы я не смогу. Просто не смогу ничего плохого сказать. Разные. Реально ли получить образование в США машинист метрополитена устроиться на работу? Не знаю никого по этой части. У нас тут метрополитена-то толком нет. Куйбышевский институт связи. Куйбышевский, помним отлично, да. Куйбышевский – это святое. А, не Киевский, я понял, все понял. Куйбышевский, конечно, конечно. Один из шести, которые были в СССР. Спасибо за видео. Привет из Нью-Йорка, онлайн-выпускники. Так, 3 часа стрим. Ну, сейчас завязывать будем. Он еще, может, что процесситься будет 2 дня, я не знаю. Анастасия. Вы устраиваете себе выходные, отпуски? Ну, конечно. По нелегалам прояснить, какова их судьба. Я не знаю, это, видимо, большой вопрос. Давайте мы в следующий раз, может быть, поболтаем, потому что так уже... Я сейчас уже все. Мы перетянули 10 минут. Значит, там девушка вопрос так и не задала. Да, Марина Литовченко. А, ну-ка подождите. А, она говорила, вы мой вопрос пропустили, и его тоже куда-то отредактировали. Ну, ребята, я не знаю. То есть, может быть, я понял, если этот комментарий был отредактирован, то, наверное, и основной вопрос тоже чем-то не понравился модератору. Я пытаюсь его найти вот так по имени автора. Ну, ребята, у меня ничего не получается. И поиска в этом окне тоже нет. Ладно, тогда мы с вами прощаемся до следующей пятницы. И пусть всем, кто у нас тут в эфире, прямом и сейчас, и до того, пусть всем выиграется в лотерею, кто играет. Счастливо!